8:38, вторник, 21 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Осень пришла, слава императору, говорит Степан из Вайтрана. Еще нет, Степан, еще что-нибудь такое. Но на самом деле, с людьми, которые недавно в Москве, у меня разговор идет концептуальный, они не понимают, что это и есть нормальная московская погода, понимаешь? Мы некоторое время мы жили будто в Италии. Какое-то ощущение было, будто это Италия. Это не Италия никакая. Значит, Москва вот она такая. Вот она такая.
Ну, это же не Москва, это тогда Питер.
Ну, нет. Вот ровно это Москва. Я помню лето, во множественном числе, которое я проводил с огромным зонтом, где-то я добыл зонт такой с деревянной ручкой, какой-то совсем древний какой-то исходящий реквизит с Мосфильма. Значит, я с ним ходил по Москве, и я помню, что я провел тогда в Москве весь июль и весь август. В июне меня не было. Значит, весь июль и весь август. И я вообще ни разу не выходил без зонта. Я все время выходил без зонта. Потом я помню те лета, которые я проводил по много времени на даче в Московской области. Я помню, что этот хлещущий, этот сильнейший ветер, это секущие тебя вот эти струи дождя злые, эти летние опята, а затем потом уже там осенние опята, вот это все прекрасно. Ты идешь за грибами через поле к лесу, и тебя лупит, хлещет такой злой дождик. Вот это нормальное, это и есть нормальное московское, это нормальное московское лето. Это речка движется и не движется где-то по... Пьяные ужины у соседей по даче какие-то, под дождь опять, это дождь идет, и ты сидишь на крыльце, и рядом с тобой капает, и я еще так курил. Ну так вот, так это все вот, это нормально.
То есть мне можно не мечтать о шортах?
Никаких, нет, слушай, значит, на самом деле, природа нам показывает, что мы не Италия, но вот мы не Италия, значит, грибы вместо мотоциклов, снова, резиновые сапоги, нормальная московская одежда, резиновые сапоги на даче, вот это все нормально. Все же было до этого ненормально. Я удивляюсь. Слушайте, кстати говоря, интересные россияне больше всех кто такие? А россияне — это граждане и жители России. Больше всех в мире жалуются на нехватку свободного времени. Вот это меня злит. Ты понимаешь, что русские работают нехтволен вообще арбейтен?
Ну, может быть, Скажите, они просто нерационально тратят свое время. Как я.
Подожди, давай спросим. Вот это же вопрос самооценки. Значит, я считаю лично, что русские работают мало. Ну, мало, просто мало, лениво и вообще не любят работать. А скажите, ну, это не в обиду, наоборот, я с гордостью говорю об этом. Я не в обиду, я не пытаюсь никого обидеть. Но я с гордостью говорю о том, что русские работать не любят особо-то. Нет, и работают помалу. Скажите, пожалуйста, я хочу поставить вопрос. Скажите, русские работают... лучше всех или среди самых лучших в мире по работе, работники. Русские работники лучшие, либо среди самых лучших в мире. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я думаю, что русские не работают вообще. Ну, как-то так, а?
Зато, может, они изобретательные. Ну, лень же это двигатель
прогресса. Русские работники лучшие, либо одни из лучших в мире. Лучшие, либо одни из лучших в мире. 134-21-35. Это не так. 134-21-36. Пожалуйста. У меня сейчас вот, пожалуйста, понеслось. Там 65 на 35 только что было. Сейчас, может быть, изменится. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, Сергей, здравствуйте. Виктор из Москвы.
Здравствуйте. Откуда? Алло. А как вы так говорите с таким большим наполненным помещением звуками? Вы не по телефону говорите?
Не понял.
Вы говорите не по телефону, да?
Почему же еще? Похуешь?
Да, нет, я так и догадался, мой дорогой Виктор из Москвы. Да, видите, сейчас мы вам напишем. Мы, знаете, мы пишем, вот, нет, а почему латиница не подойдет? Сейчас быстренько, раз, И все. И вы уже у нас улетели, мой дорогой. Видите, как хорошо. Зато вы отличились. Будет о чем внукам рассказать. Посадите внучонка на коленочки потом. Скажете, я матерился в эфире. А он скажет, молодец, дедушка. Ну и семья, семейная традиция какая-то. И внучонок потом позвонит. Правильно, как будет хорошо? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да. Русские работники лучшие или одни из лучших в мире, верно?
Ну по настроению, когда накат есть, конечно, работаешь, но вот раскачаться надо.
Смотрите, я вам сейчас прочитаю статистику. Это опрос. Опрос, притом, иностранный. Смотрите. Опросили огромное число. 27 тысяч жителей из 22 стран мира. Старше 15 лет. Опрашивали не по поводу работы, опрашивали по поводу свободного времени. Значит, в России больше официальных праздничных дней, чем во многих других странах. То есть Россия лидер по праздникам, один из лидеров по праздникам, по неработе. Но, значит, при этом русские больше всех в мире недовольны тем, что у них мало свободного времени. Свободного времени у русских нет. Смотрите, Россия недовольна. Доля респондентов недовольных нехваткой досуга. 9% в России, а в Японии 8%. В Бразилии 8%, в Польше 6%. Во всех странах в среднем 4. И дальше в России 22% говорят, что они не вполне довольны. Итак, не вполне и сильно недовольных 31%. 31 треть русских респондентов утверждают, что у них им не хватает свободного времени, не хватает отдыха. Смотрите, например, в Штатах 69% наоборот довольны. Довольны всем балансом работы. А вы знаете, что в Штатах отпуск обычно 2 недели. Обычно 2 недели. Причем американцы берут 1 неделю летом, другую зимой. И надо сказать, что 2 января все американцы на работе. 2 января. Ну, тебе 1 января, вот я когда, ну, я там встречал Новый год, и не раз в Америке, и 1 января, если у тебя дела какие-то, ты 2 января, даже никого не спрашивая, просто прешься, куда тебе надо, в любую организацию, государственную, не государственную, никого не парит. Просто 2 января с утра прешься там, я не знаю, к 9 утра или к 8 утра, они часто с 8 утра. Значит, в любую организацию она открыта, все приветливы, все счастливы, никакого нет бодуна, никакого недосыпа. У всех все довольны, все. Как, 2 января, здрасте, ну что, а что праздновать-то, они говорят, не понимаем.
И встают они в 5 утра.
Да, они просят отпуск обычно на Рождество, которое с 25 там по 1 где-то, вот там просят отпуск часто. И просят где-то летом недельку, 1 недельку. Все.
Какие суровые.
Они очень суровые. Американцы постоянно работают. И они отдыхают, они работают 50 недель в году. 64 на 36. Выпиши, пожалуйста. Русские работники лучшие в мире, либо одни из лучших. 64 на 36. Я так не думаю, я сразу оппонирую вам. Причем я с гордостью считаю, что русские работают плохо. Русские работают мало и плохо. Ну, мне так кажется. Ну, я не знаю. Ну, вот по моим наблюдениям. Но я этим горжусь, внимание, не обвиняю никого, мне не надо 282-ю шить. Ладно, поехали, здрасте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здрасте. Николай,
Новый Рига.
Да.
Я вот сегодня с работы вернулся где-то часов в 7 утра, я еще там АМР на Риге видел.
Да.
Вот сейчас еду обратно. Я вот бизнес-консультант.
Да. Слушай, подождите. А это вы его согнали, вы писали АМР когда? Я читал вас в Твиттере.
Он сам подвинулся.
Он шел 110, а Николай шел 150, а АМРка шла 110. Причем молча, без сирен, без ничего. И подвинулся. Смотрите, какой интеллигентный человек, правильно?
Да. Так вот.
Да.
Мне кажется, что я не худший работник на свете.
Ну, не знаю. Вы знаете, сравните себя с американцем, с вашим коллегой, таким подобным вам американцем.
Ну-ка, он бы выкатил себе еще, он бы списал мне 8 часов работы в день, а все 20, я получил бы за это деньги, был бы очень счастлив.
Ну, неважно. Там есть некая этика работы, где люди демонстрируют рвение. В Штатах принято, так же, как в Штатах, в Японии, в Южной Корее, в Китае, принято демонстрировать рвение. Демонстрировать.
Не могу не согласиться.
Да. Я уже рассказывал об этом. Я зашел, когда Сагалаев возил меня к Тернеру. Возил меня, это значит, потому что я был у него директор информации на канале. Значит, и мы поехали к Теду Тернеру знакомиться, дружить и строить совместное предприятие. Тогда было совместное предприятие CNN и, значит, Сагалаев. Вот это все. И я очень хорошо помню, когда я прошел про CNN первый раз, а потом уже я там, я же работал на, для CNN три года в качестве корреспондента здесь, испаноязычного. Ну так вот, значит, я помню, что я шел мимо столов, и вдруг я вижу девчонку, которая сидит в углу, и в этом же самом углу у нее бутеры, там типа там какой-нибудь, значит, там, кстати, Биг Мак, там еще что-то, понимаешь, бутеры. Кофе, бутеры, еще что-то. И два поста, она пашет на одном и на другом сразу. Два поста, две клавиатуры, и она лупит, 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 лупит с огромной скоростью. Потом быстро чавкая, значит, ест из этого Биг Мака и быстро опять лупит. Я говорю, а зачем это, говорю я? Это для чего? Я говорю, да, там парень, который со мной был, американец. Он говорит, ну она, здесь две, говорит, задачи. Во-первых, она, конечно, голодна, потому что ни пожрать, ни в туалет сходить времени нет.
В таком темпе-то.
Да, она работает в таком темпе, что ни пожрать, ни в туалет сходить времени нет. Значит, она, конечно, очень голодна, говорит, во-первых, конечно, тут не предвзято. Ну, в смысле, это не игра. Но вдобавок, говорит, немножко игры, потому что это принято. Это корпоративной этикой приветствуется. Что вот человек зашивается, ну, как бы это принято, это классно, это красиво. Это все, ну, говорят, вау, она пашет. Ну, и у нее хорошая репутация. Вот что такое американцы на работе, ребята. Американцы работают, ну, в разы сильнее нас, конечно. В разы сильнее нас.
Зато русские изобретательнее.
Нет, в смысле, изобретательнее, как не работать.
Да.
И что забор можно починить через пару лет, а не сегодня.
Или придумать какую-то быструю, мелкое решение проблемы.
Сам разломай, конечно, забор сам разломай. А можно прислонить старую швейную машинку к забору, и тогда не надо ничего ремонтировать. Правильно? Алло, здрасте. Да нет. Алло, здрасте. Здравствуйте. Эй, залипает. Слушайте, я вам говорю еще раз результат вашего голосования. Во-первых, это опрос. Опрос, который сегодня в «Ведомостях». В «Ведомостях», Эль?
Да.
В «Ведомостях». Значит, что русские больше всех в мире, из 22 стран опрос был, я понимаю, там, может быть, не все страны опрошены, больше всех в мире из опрошенных стран недовольны нехваткой свободного времени. То есть они зашиваются на работе. Я утверждаю обратное. Русские нифига не зашиваются на работе. Нифига не зашиваются на работе. Ничего подобного я не видел ни разу. Я видел тяжело пашущих таджиков, я видел тяжело пашущих каких-нибудь. Я не видел, чтобы вот русские где-то смахивали.
Не,
вот так
я
вот.
Видела.
Я не видел, а где ты видел?
Ну, в основном это вот торговля, например.
И что они там делают?
Они там сутками практически работают.
Ну, какие сутками?
И наравне работают с таджиками, с узбеками.
Ну, вот в каком качестве? Что они там делают?
Да даже директор магазина, небольшой если магазин, то ему приходится делать все там, от приемки товаров до кассы.
Не знаю. Не знаю.
Ну, мне кажется, так интенсивно.
Мне кажется, что
работает...
гораздо типичнее для нас работа господина, о котором мы рассказывали вчера, который во Флоренции, купил 4 гектара земли. В Венеции, я представляю, сколько это стоило. Значит, во Флоренции купил 4 гектара земли, 11 строений, 60 комнат на 50 миллионов евро. Вот это более типично для русского.
Да, но он очень высоко сидит.
Он казнократ.
А все остальные, кто сидят низко...
Он казнократ. Ну, да. А все остальные, которые сидят низко, хотят стать казнократами, теоретически. Они пытаются.
Но зато работают, по сути.
Но они хотят стать казнократами. У них не получается. Ну, что делать? Хотели бы, если бы они сели на его место. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Я вот хотел бы поддержать тезис вашей соведущей.
Да.
Мне кажется, мы работаем, когда мы мобилизируемся. И вот, например, такая история, да, еще во времена ГДР, когда немцы говорили, что переложить трубу нужно там 2 недели, снять асфальт, вытащить трубу. Вот, мой отец, он пригнал БТР и за 2 часа выдернул трубу, и там еще ее за 2 часа закатали асфальт. Ну, как бы вот такая вот. И для этого не нужно было много работать.
Это понятно. То есть много работать вообще не нужно. Я знаю, это, ну, ваш отец — это чудо и интеллект. В случае вашего отца — это чудо и интеллект. Безусловно. И понимание процессов. Но еще есть по этому вопросу сказка про Емелю, которая щука все делала. Помните? Ну, это прекрасная тоже сказка. Алло, здрасте.
Алло, доброе утро.
Да, здрасте. Русские лучшие работники в мире, либо одни из лучших?
Ну, конечно же, нет.
Проиллюстрируйте.
Вот. Но времени все равно не хватает им, потому что они сидят на работе, ничего не делают.
А почему вы говорите им? А почему, можно я спрошу, почему вы говорите им? Вы не русский.
А, и мне тоже.
А? Нет. Подождите.
И мне тоже.
То есть вы русский. А почему не хватает времени? Почему не хватает? Почему русские жалуются?
А времени не хватает, потому что на работу все равно же нужно ходить. Там,
в том-то и дело.
Сидят, они ничего не делают.
Они сидят, томные дамы. Они сидят, томные мужчины, которые в задумчивости кряхтят. Потому что у них еще только 11, а надо же сидеть до 6. Понимаете? они кричат. Они с огромным неудовольствием, когда ты входишь в комнату к ним, к какому-то вопросу, они с огромным неудовольствием на тебя смотрят, потому что ты прерываешь вот эту биоволну, какую-то важную негу, ты ее прерываешь. Они смотрят на себя, как на варвара какого-то, на захватчика, на негодяя какого-то. Понимаешь? Страшно. Если только не взятка. Если только не взятка. Взятка, они оживляются, они говорят.
Радостные.
Ну, конечно. Они говорят, ну, как договорились?
А может быть, это нет, тоже
они, знаешь, какая фраза такая? Ну, как договорились? А ты такой мучительно думаешь, а как же ты договорился? А ты же никак не договорился. Они говорят, не, ну, как договорились, они говорят. И ты говоришь, да. А как договорились? Потому что не помнишь, как договорились, потому что ты не договаривался ни о чем. Они говорят, ну, 30 тысяч. Ну, 30 тысяч. И все. Пришли 30 тысяч, вот это все. Как договорились, они говорят. Ты говоришь, боже милостивый, ну, конечно, у меня есть. Да, пожалуйста, возьмите. 30 тысяч, нет проблем. Понимаешь? Вот тогда они оживленные, у них глаза такие взъерошенные, как будто курам в этот самый, в засетку, где куры, знаешь, бросили, не знаю, червей или какой-то фарш мясной. И они вдруг такие пошли. А в всех остальных случаях они спят, такие сонные, такие, не знаю, брезгливо сонные. Ребят, ну что вы говорите? Ну хорошо, Абдул, вы не должны говорить ни слова против русских, потому что люди будут нервничать. Давайте, прошу вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вас беспокоит?
Да.
Классический анекдот. Немец, туристская группа немцев идут по Москве, идут, стоят два наших. Один копает яму, другой его заполняет. Они идут, это идет шагами 5 метров, как копает яму, второй закапывает.
Ну да.
Спрашивает гид, а что они делают? Он говорит, работают наши русские. А что они делают? Подходят к ним, говорят, ребята, а что вы делаете? Он говорит, у нас должно быть было трое. Я закапываю, другой вечеринку ставит дерево, а он на работу не вошел. Работать не работает.
Да. И все. У нас Емеля, а у них волшебные бобы. Так что не передергивайте, говорит Виктор Срекибитюк. Виктор. Значит, Виктор Срекибитюк, я вам отвечу по позициям. Давайте конкретно. Давайте так, я буду защищать позицию, вы будете меня критиковать. Поехали. Давайте. Значит, Эля сказала, что в обслуживающем секторе, я тебе объясню. Значит, испанский официант бегает фактически бегом, понимаешь? На полуприседе, бежит. Потом, подбегая к кухне, еще метра за полтора, кричит. Там, не знаю, «До де фрихолес!» Там, не знаю, «До патата фритас!» Он кричит, как бешеный, потому что он уже бежит дальше. Он, понятно, да, там, да?
Картошка фри, да?
«До де пульпу а ла гаега!» Он кричит с криком, как будто его сейчас убьют или застрелят. За ним конные какие-то всадники с саблями мчатся. Вот как работает испанский официант. И он так работает, как сукин сын. Всю свою смену. Понятно? «Моменто, сеньор, моменто! До де пульпу а ла гаега! Пара ль сеньор, ба си!» Понятно? До фриколи фрито, до суэвос фрито. Он носится, как бешеный. Это надо видеть. Ни один русский официант никогда ничего подобного не исполнял на моей памяти. Ленивые мухи ходят, чешут все задницу, потом ковыряют в твоем супе. Вот я серьезно говорю.
Зато у них есть сиеста. Они отоспятся днем, и потом бегают.
Нет, у них сиеста — это легенда. Какая у них сиеста? Они перед сиестой, они сиеста — это микроскопическая сиеста для того, чтобы потом всю ночь не спать. Они же еще надо танцевать потом всю ночь. Гулять, танцевать и петь какие-то рулады и так далее, и так далее. Понятно, да? Дальше. Американцы не уходят в отпуск. Типично, я видел много раз, которые еще хотят, как тебе сказать, хотят обрести себя в профессии, не уходят на две недели в отпуск, потому что боятся, потому что ты уйдешь на неделю в отпуск, свою неделю законную, на твое место возьмут человека временного. А когда ты вернешься, тебе скажут, вы знаете, а временно не хуже вас справляется, Эльвира, так что вы погуляете, до свидания, вы оставайтесь
отдохните
в этом отпуске.
Еще.
Да, вы можете отдохнуть еще, лет 10 можете отдохнуть, до свидания. Поэтому люди, не утвердившиеся в профессии, у американцев вообще не берут отпуск. Японцы вообще не берут отпуск. Ребят, про что вы мне рассказываете? Ну что вы, ну я не знаю, ну вы давайте, дайте аргументы. Секундочку. Имела неосторожность подать иск в Тичино. Слушание суда прошло в апреле. Решение будет в сентябре. Так что с мая по август госучреждение в отпуске в Тичино. Это кантон Тичино, я так понимаю, да? Хорошо. Но Тичино это кантон такой. В Америке по-разному работают, в Америке тоже ленивые мухи, говорит Елена Исконцева. Расскажите. Расскажите, Елена Искунцева. Расскажите, хотите я вам линию очищу? У меня, пожалуйста, Елена Искунцева. Я вас рад приветствовать. сейчас здесь в линии, если у вас есть возможность. Тома звонит из Берна. Тома из Берна. Здравствуйте, Тома. Давайте, загоните меня в угол и поставьте к стенке. Прошу вас.
Доброе утро. Насчет вас не знаю, Сергей. Честно говоря, звонящих противно слушать просто.
Чего? Почему? Говорите.
Я в отпуске не был 7 лет. Жена упарывалась по 3 года подряд. Значит, бабушку отпустили с работы только 70, потому что был специалист такого класса. Да. Значит, родители, все, сестра, ну, последние, не помню, сколько лет они, когда они спали последний раз больше 4-5 часов. Просто каждый день с работой.
Это вот в России.
Слушаю про русских. Просто нужно смотреть на себя, тем, кто звонит. Вот посмотреть на себя и сказать, это я русский, да. Я плохо работаю, да.
А почему все вместе так получается? А почему все вместе так получается? Производительность труда нижайшая. Почему?
Это вопрос к индивидуальностям.
Нет. Это вопрос к системе, мне кажется. Ну, вместе. Вместе слабовато. Вместе слабовато. Вот все запарывались, а вместе слабовато. Ну, как бы. А? Нет, ну, мне кажется. Не знаю. Так. Испанец по своей природе лакей, пишет Виктор Серкибитюк. Испанец по своей природе идальго. У каждого испанца развернуты плечи так, как у графьев не развернуты. У них англосаксы все отняли. Нет, это неправда, они ничего у них не отняли. А русский воин, трудяга, первопроходец, завоеватель. Хорошо. Я вас раззадорил? Отлично, спасибо вам большое. А чем Тому хвалится? Нахрена мне такая работа? В чем смысл жизни? Вы рекламируете рабство, Сергей? Упрекает меня 28-й. В движение!
Подъем. В движении.
В движении. Быстро скажу и все, потому что, по-моему, движения никакого нет. Сейчас, секундочку, пробки посмотрю. 0 баллов. Ну, что это за 0 баллов? Не может быть 0 баллов. 4 балла! 4, товарищи! 4 балла. Все в порядке, город дышит. Я думал, вымерли все. Нет, Ленинградка абсолютно омерзительная. Волоколамка тоже омерзительная. О, 4 балла, вкусно. И еще стоит Дмитровка. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа в серебре награжен.
Девять часов 5 минут, вторник, 21 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Сергей Даренко, доброе утро.
Тома пишет мне, вы свитер читаете? Читаю, Тома, я вам ответил даже в твиттере. Это со мной не часто бывает, я написал вам ответ, честное слово. One new notification. Да, я вам написал только что. Производитель. Давайте потом в твиттере уже дальше дискутировать. Договорились? Черт, почему мой не появился? Ну хорошо, я потом снова отвечу, ничего страшного. Скажите, пожалуйста, кто получил платежки за этот месяц с этим самым, как называется, с капитальным ремонтом? С капремонтом. Кто получил платежки? Как они вас приятно удивили? 7373948. На самом деле, а я получил.
И как?
Ну, не знаю, там выкатилось побольше стало. И как-то существенно стало. Как-то обидно стало. Как-то многовато стало. Мне не нравится. Ну, не знаю, но я могу сказать, там стало там 8 тысяч.
Ого.
Дофига что-то. Мне не нравится. Ну, я не знаю. Я как бы не говорю, что я так думаю. Понимаешь, вот в чем дело? Концептуальную вещь скажу сейчас просто. Смотри. Русский человек прежде, советский человек прежде, знал, что у него есть как бы два состояния. Одно состояние, когда он внутри ракушки сидит, ну, как улитка. Сидит в ракушке. Это бесплатно или почти бесплатно. Это вообще ничего не стоит. Потому что теплое жилье, но с учетом климата, нам нужно. Там советская власть считала, что это правильно. советская власть, что ну нужно действительно теплое жилье. Конечно. У нас, ну, климат какой. Елки. Значит, мы за это почти не платили. Ну, платили на какие-то копейки, какие-то несчастные и прочее, понимаешь? Значит, понятно, надо умыться, надо там, я знаю, там, побриться, еще что, суп сварить. Значит, заводу мы ничего почти тоже, копейки какие-то платили. Смешные. Короче, жизнь устроена была таким образом, что ты живешь в своей ракушке, и это почти бесплатно. Ты выползаешь из ракушки, например, хочешь тачку купить. Пожалуйста, у тебя зарплата, например, условно говоря, ну, там 100 рублей. Зарплата 100 рублей. Тачка стоит 6600, 6-7 тысяч, 7200, 7300. Понятно? То есть это, значит, тебе надо было подумать, сколько это зарплат. Понимаешь?
Много.
Очень много. Это 600 зарплат. Это 700 зарплат. 600 зарплат, это опаньки, это сколько лет. То есть это очень легко решается, надо разделить на 12. Понятно, да? Получается все равно, что ты должна в старости только
до
купить.
До конца жизни.
До конца жизни. Ну хорошо, а если у тебя 200, значит, ты там будешь 30-25 лет копить на машину. 25-30 лет копить на машину. Либо наследовать машину от отца каким-то образом, понимаешь, которая уже старая и прочее. Вот какая была жизнь в Советском Союзе. То есть минимум, ливинг, тебе оплачивался де-факто государством. А если ты выползаешь из ракушки, иди сюда плати. Например, ты говоришь, я не хочу там за 4,12, я хочу курвазье. Тебе говорят, нет проблем, курвазье в 10 раз дороже. Понятно, коньячок.
И поэтому все жили примерно одинаково.
Да. Нет, у тебя, главное, всегда была возможность заползти назад в ракушку. Ты мог выйти, ты мог дерзать, ты могла дерзать, ты могла дерзать, ты могла дерзать, идти в атаку. Потом ты такая спокойно отползаешь назад. Отползаешь назад, накопила сил, опять пошла в атаку. То есть государство тебе позволяло жить достойно, а на уровне достойном, ну, достойном относительно всех окружающих, если ты сидишь в ракушке, а выползла, тебя ловят, сразу бьют по башке. Ну так, дальше, билеты дешевые, я за 11 рублей, я говорю, я ездил в Петербург, прочее, назад, и так далее. То есть какие-то вещи государство считало, что так надо. Ну, надо, чтобы страна общалась друг с другом.
Конечно.
Надо, чтобы люди переезжали, кто там из Комсомольска-на-Амурии, например, там, поехали отдыхать в Крым и так далее. Это надо. Так думала страна, что это круто. Сейчас наоборот, сейчас поменялась концептуальная жизнь. Концептуальная перестройка заключается в следующем. Ты, даже когда ты в ракушке, тебя догоняют и бьют. Ну, ты сидишь в ракушке, но ты никому вреда не делаешь, слышишь? Но ты ничего не делаешь, ты не оттопыриваешься. И тебя все равно догоняют и бьют. Вот же в чем проблема, с моей точки зрения. Вы получали... Алло, здравствуйте, новые платежки, здрасте.
Здравствуйте.
Вы получили новую платежку?
Да, новую платежку, и там даже новая есть графа, помимо того, что капитальный ремонт, еще есть фактический ремонт, который уже сделан. То есть две графы.
А как это? Можно понять?
А не знаю, вот как это. То есть у меня две квартиры.
Да.
В одной квартире капремонт, который будет осуществляться.
Да.
Да, там у меня общая площадь 40 метров, там 500 с чем-то рублей. А в однушке общая площадь 32 метра. Есть графа, который будет ремонт осуществляться 400 рублей. И кто уже осуществился 600 с чем-то рублей.
Да.
Не знаю, как сегодня буду звонить, выяснять.
Ну да. Скажите, коммуналка была 6400 у конкретного человека, у Максима. Теперь 9000. Все это без электричества, телефона, интернета. Правда, квартира большая по площади. Но сейчас явно не время для такого существенного увеличения платежей. И сейчас, кстати говоря, Максим, они вам не скажут, ну продайте свою квартиру. Ведь это раньше, помните, как говорили, ну продайте квартиру. Фиг ли сейчас продавать-то, вы ее продадите за бесценок, правильно? В любом случае в два раза дешевле, чем покупали, правильно? Ну, или она недавно стоила в два раза дороже. Так что, что говорить? Никто не хочет ничего продавать. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, меня зовут Алексей.
Да, прошу вас.
А если вот посмотрите, в платежках есть такие графы до этого подорожания. Содержание и ремонт уже существующих площадей.
Да.
Они там стоят свыше 20 рублей за квадратный метр.
Да.
Вот у меня... тоже как бы две квартиры в центре и на окраине, и выходит достаточно серьезная сумма за эти. Вот. А сейчас добавили еще по 15 рублей за квадрат. Очень серьезно вышло так, по сути.
Да. Скажите, Роман, спасибо огромное. И спасибо большое 38-й. Роман и 38-й, спасибо вам огромное. Они посчитали за меня, простите меня. Значит, смотрите, да, действительно, если 7 тысяч тачка стоила, ну, там, я не знаю, 6600 стоила, я сейчас не помню, ну, примерно там стоила трешка, шестерка с третьим движком, по-моему, стоила 7 300, 7500, 7700, что-то такое. Ну, неважно. Значит, действительно, это около 6 лет выходит. 5 лет или 5-6 лет нужно было копить советскому человеку на машину. Но при этом, как вы понимаете, он не должен был вообще ничего делать. То есть вообще ничего. Ну, не жить, не есть, ничего. А? Не ездить на автобусе. Ну, давайте все-таки подумаем о том, что выходило больше, чем 5 лет копить приходилось. А? Еще потом надо было достичь того, чтобы тебе распределили машину. Внимание. Шестерка 9-100. Ну, это в разное время по-разному. Копейка в свое время. Копейка. Стоила либо 11, либо копейка стоила 6-600. Вот почему-то мне запомнилось это. Может быть, кто-то мне рассказывал из уходящих уже, в гроб сходя, кто-то мне доверил эту информацию, и я ее запомнил. Спасибо большое. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да.
Михаил, Москва.
Так вот, знаешь, смотрите, Михаил, платежку,
да. Смотрю, свежую.
Да.
Вот. Вот сам капремонт там как-то увеличилось на 1300.
Ага.
Вот. А сам капремонт как-то завуалирован. Два раза идет содержание и ремонт жилой площади. Один раз 883 рубля, и второй раз 549. Вот что они там намудрили, непонятно.
Да. Нет, хорошо, скажите, пожалуйста. Вы понимаете, ведь я вот все-таки пытаюсь обратить внимание на то, что в старое время, ну и потом постсоветское какое-то, вы могли, дерзая, по-серьезки получить пулеметную очередь, но отползая назад в свою скорлупу, вы могли жить почти бесплатно. То есть теперь получается, что нас догоняют в скорлупе, нас бьют уже в скорлупе, мы в ракушку назад уползли, и нам говорят, на тебе по башке, на тебе, скотина, по башке. За что?
Ну,
за
в общем-то, да, так и есть.
Ну, за что? Ну, мне это не нравится, я пытаюсь понять, за что? А?
А потом после этого говорят, вы должны быть мобильными, вы должны, понимаешь, быть смелыми. Ну,
был минимум какой-то. Что такое минимум жизни в России? Вот объясни, что такое минимум жизни в России? Минимум для жизни в России, как мне представляется, все-таки теплое жилье, да, какое-то. Ну, там вода должна быть, но мне кажется, надо пить иногда, там многие советуют по 2,5 литра, правильно? Значит, вода какая-то должна быть, ну, питьевая. Понимаешь, я понимаю, что у некоторых племен в Африке этого нет. Я понимаю, что эти требования чрезмерны. Я понимаю, что они там сидят и это самое, и так далее. Я все, но я считаю, мы на нашей широте, на 56-й, здесь, вот, ну, в Москве, да, мы должны понимать, что теплое жилье это первое, ну, там вода должна быть, наверное, мне кажется. И все, и хватит. А что еще?
Газ.
Не, электричество лучше.
Ну, электричество.
Если выбирать между газом и электричеством, я бы выбрал электричество, а то придется всюду газ разжечь по всем комнатам. И электричество. Но это какие-то вещи, которые, ну, нам нужны. Мы же там не сауны строим, да, мы хотим лампочку включить. Мы хотим включить чертов телевизор и получить порцию яда нормального нашего, как бы успокаивающего яда такого. Транквилизатор по телевизору получаем.
Приятного опустошения.
Да, абсолютно верно, по телевизору. Мы включаем телевизор, такие, о, нормалек, и спать, все. Значит, за это мы теперь должны быть за это наказаны, пойми ты, но этого я не могу понять. Почему мы за это, черт побери, наказаны?
Не, я никогда этого не понимала.
Я не понимаю. Мне кажется, за это, за то, что я смотрю ящик, пялюсь в ящик, сидя в ободранном котами кресле. У меня боковины все ободраны котами. Кресло какое-то отсиженное. Правая ягодица почему-то вытоптала большую дырку, чем левая. Я не понимаю, от чего это, не понимаю. Неважно. Ободранное какое-то дерево, на котором какой-то старый кофе, еще горячие чашки в этой самой... В подлокотниках выжгли какие-то круги странные. Все это, какие-то газеты забытые из позапрошлого века. Какие-то лежат на туалетном журнальном столике. Какая-то мерзость еще забыла. Как же кажется, это мои носки. Значит, я сижу тихо, почтенно и преданно впитываю яд по телевизору. Ну, пожалуйста, заплатите за меня, я хороший. Ну что, почему я должен быть за... Я считаю так, а? За что меня наказывают? Я хороший, я преданный. Я готов на все. А? Алло, здрасте. Ну, в смысле, я, естественно, ни на что не готов, но я смотрю телевизор по-прежнему. Платите за меня за это, правильно?
Алло, здрасте.
Здрасте, да, здрасте.
А, Марис меня зовут, Москва. Да. Я вчера тоже возмущался, я решил немножко посмотреть. Я зашел на сайт вот этого замечательного фонда капитального ремонта жилья. Мой дом 79-го года постройки. Капитальный ремонт назначен на 39-й год. Внимание, 39-й год. Причем я посмотрел соседние дома, нашел дом 12-го года постройки. У него стоит
30-й год. Где вот логика, непонятно вообще.
Вообще нет. А может быть, за это время Чебуркульский метеорит упадет, а?
Так половина жильцов вообще не доживет, наверное, до этого.
Конечно.
Пенсионеров и инвалидов.
Конечно. Но мы должны обеспечить. А вы знаете, что мы всю жизнь перед этим тоже платили все равно за этот чертов капремонт, который назывался амортизацией.
Он назывался амортизацией. Он амортизация. И это было сделано безобразно, так бездарно, что я даже не знаю, там уже еще раз надо переделать это. Ну, вот только теперь уже в 39-м году.
Приходили потные мужчины, ломали пол в туалете, правильно? Можно было бросить, да, копеечку вниз до первого этажа. Я так делал.
Да, совершенно верно. Потолки сверлили, полы сверлили.
Да. Я тряпками забивал, потому что у меня соседи внизу сильно курили. Ну, тряпками забивал от запаха. Ну, не очень, да, не очень помогало.
Да,
нет,
да, да.
Не
очень. И у меня замечательно нарушена теперь звукоизоляция. Я могу иногда, когда скучно, слушать, что там соседи обсуждают.
Круто. А еще знаете, какая выгода? У меня потекла стиральная машинка во время капремонта, и вода из нее плескалась. Вместо того, чтобы промочить потолки и так далее, она прямо потекла по этой дырке. И это было выгодно, я никому не дал ни копейки. Я сказал, капремонт, пофиг, что вам станется, у вас просто протекла вода по трубам, ничего. И люди, ну, да, и люди, в общем, люди пожали плечами, сказали, нормально, ок, все нормально, все и все. Правда, я всех залил к чертовой матери. Раньше, по-старому, я бы должен был оплатить ремонт, правильно? Сейчас нет. Я понимаю, а что мы будем делать с этой ЖКХой, товарищи? Вот у меня вопрос. Ну, хорошо. ЖКХ справедливо или нет? С другой стороны, мне нужен сотрудник ЖКХ. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Кто-то упрекните, пожалуйста, этих ленивых бездарей, которые не хотят платить вам за вашу работу. Кто-то мне сейчас позвонит и скажет, что ЖКХ обоснованно повысилось, что это офигенски правильно и это понятно всем, кроме нас, дураков. Алло, здрасте. Почему ЖКХ повысилось? Объясните нам в позитивном ключе. В позитивном ключе вы должны оправдать то, что происходит. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. А по отчеству можно
вас? Нет, нельзя. Нет, категорически запрещаю. Да, прошу вас, оправдайте.
Меня Юрий зовут. Да. Я работал много лет председателем домкома своего дома в Печатниках. Жил. Добился 100% капитального ремонта. 100%.
Спасибо, интересно.
2,5 года прошло. И сейчас мы должны снова платить. Я через 22 года будет, я даже не доживу, и многие не доживут до этого. А я должен платить. Разве это справедливо, Сергей?
Это несправедливо. Ну, знаете почему? Вот когда такие вещи происходят, и вам даже никто ничего не объясняет, это не только несправедливость, это и презрение. Это несправедливость вкупе с презрением. Ну, мне кажется. Ну, сочетание несправедливости с презрением. Ну, серьезно. 7373948. Я пытаюсь понять. Мне сейчас нужен человек, который оправдает всю эту фигню. Внимание, оправдайте, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Почему это хорошо?
Здравствуйте. Сергей, Антон, Москва.
Да, Антон, почему это хорошо?
Я не знаю, почему это хорошо, но ГБУ жилищник заключает договоры с коллекторскими компаниями, а их надо оплачивать. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот у нас...
То есть люди не платят за квартиру уже априори?
Да, и ходят, теперь будут, значит, Ефремов и партнеры, такая компания, аффилированная к северо-западному управе, это префектуре, нам, и они оплачивают, заключают договор. У меня в руках был договор с этой компанией.
Ага. Скажите, вот. То есть они должны теперь платить, и, соответственно, из этого капремонта наверняка и будут платить?
Ну, не знаю, куда будет распределяться, вышибал. Но помимо юристов, которые штатно сидят в ГБУ «Жилищник», еще и будет перечисляться неким компаниям, которые будут ходить, ломать кости, ну, сами понимаете.
Да.
Коллекторские услуги.
Понимаю. В Испании у меня ЖКХ дешевле, могу рассказать, 99-й. Ну, давайте 99-го послушаем. 99-й, расскажите нам, пожалуйста, позвоните. 99-й, вы набираете только, не я, договорились? Рассказывайте нам про Испанию, давайте, пожалуйста.
Добрый день, Сергей. Но да. Я, наверное, не тот 99-й, который...
Вы не тот! Ах, черт, у того семерки, у вас нули. Ну, ладно.
Вот. Но, вы знаете, вот касательно этого фонда, было очень интересно у вас на радио как раз там в 8 вечера, в пятницу или в четверг, выступал заместитель председателя этого фонда или что-то в этом духе.
Да.
И, вы знаете, очень хороший пример был, когда он начал говорить о том, что вот нужно менять лифты.
Да.
Замена одного лифта стоит 3 миллиона.
Да.
Прекрасно, запомнили сумму.
Да.
Но это один лифт, если дом до 9 этажей включить.
Да.
Если выше, то 2 лифта, значит 6 миллионов.
Ну да.
Запомнили цифру.
Запомнили.
И тогда обсуждался вопрос о том, что, а может быть не платить, а потом со всех собирать?
Так вот же.
И тут человек говорит, а вы уверены, что квартиры готовы заплатить по 200-300 тысяч? Нет. А теперь внимание, пусть дом 10 этажей, стандартно на площадке 4 квартиры.
Да.
40 квартир, уже 150.
Да, конечно, они перебирают, очевидно. Они, очевидно, перебирают. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот про Испанию, пожалуйста, расскажите нам.
Смотрите, у меня в Испании, в Москве примерно одинаковая квартира, примерно 70 квадратных метров.
Да.
В Москве я плачу квартплату ежемесячную в районе 7 тысяч рублей в месяц. Это получается у нас 100 евро, да?
Ну да, больше 100
евро. Плачу, да. Да, в Испании я плачу 250 евро ежегодно, 250 евро раз в год я плачу вот за все, за вывоз мусора, за уборку подъездов, там, за ремонт, за хреном. И все остальное я плачу только за воду и за электричество, которое я потребил. Да. И выходит это в районе еще 10 евро в месяц.
Давайте то отсечем это. Электричество, нет, отсечем, давайте. У вас получается все-таки тогда по 21 евро там, в Испании, 70 метров квартира. Да. А здесь получается...
А здесь 100.
100 в месяц, да, здесь 100, да. Не, ну, больше, чем 100, у нас сейчас 62, да. 63.
Вот, вы платите? Да, в Испании...
Здесь 110.
Нет, вообще никаких, и у меня квартплата в 5 раз...
Да, в этой стране нет ни нефти, ни газа, ни хрена вообще нет, пожалуйста. Все, только кастаньеда, и все, больше ничего, кастаньеты, на которых они выступают.
И в 5 раз дешевле квартира обходится.
И в 5 раз дешевле квартира обходится, в 5 раз приблизительно, в 5 раз. Ну, потому что он 21 евро платит там, а здесь он платит 110 евро. Почему? Мы не понимаем.
Нет, мы не понимаем.
Нет, пойми ты, это же не считается. Налог на недвижимость, налог в Испании расскажет, пусть про налог в Испании расскажет, говорит 46-й. Вы знаете, Арбат Реал, налог в Испании абсолютно необременительный. Абсолютно необременительный. Он маленький, очень маленький, ничтожный. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Ну, вот по поводу конкретно цифры, их как бы, ну, стоимость, да, этого ремонта, сказать затруднюсь, насколько они оправданы, наверное, нет. Наверное, все-таки там большая составляющая на воровство, там, коррупцию и так далее. Но по поводу того, что стоит ли сейчас платить всем за капитальный ремонт, наверное, все-таки это имеет смысл, потому что, вот, например, там вот некоторые говорят, я не доживу до капремонта. Ну хорошо, ты не доживешь. Кто-то покупает квартиру, и там через год происходит капремонт, и он должен заплатить, там, не знаю, там, вот одну там...
Нет, ну, а мы же знаем с вами.
Квартир, да, там, одну сотую там всего ремонта сразу, но это же безумие.
Ну, мы же с вами знаем заранее. Вот мы, когда покупаем дом, например, представьте себе, что вы покупаете дачу. Ну, дачу. Вы же примерно понимаете, через сколько вы будете делать ремонт. Вот вы заходите, просто говорите, ребят, а что у вас с крышей? Ну, там по углу течет. Они говорят, ну, здесь вот эта фигня. И ты сразу прикидываешь, что на крышу надо по любасу там выложить там, не знаю сколько.
Ну, тут понятно, но покупая, допустим, квартиру в многоквартирном доме, ты же не знаешь, в каком состоянии там коммуникации, трубы, сколько ритмов заложили, когда их меняли.
Ну вот парень считал, парень на девятках, который считал, он говорит, ребят, ну он просто посчитал, что выходит больше, то есть там лифты надо менять там через 30 лет, а выходит, что за 2 года это
нет, что-то будет. Касается объема цифр, согласен, наверное, там сильно заложено, сильно больше. Но то, что надо собирать эти деньги постепенно в течение многих лет, вот тут я соглашусь все-таки.
Да. В Испании он за отопление топит, говорит 40-й. Я думаю, что нет. В Испании наверняка, если он топит, то он топит кондиционерами, которые включают на отопление просто. Ну, зависит, конечно, от региона, если он там в горах где-то, я не знаю. Есть какие-то, это, Уэска, Хака. Если он в Хаке живет, то там бы я платил за отопление постоянно. Я помимо аренды дома плачу еще 600 франков в месяц без отопления, говорит Томо. Отопление, спрашивает Сергей. Очень многие, да. А у нас дождь и поливалка едет. Ну, это хорошо, прекрасно. Это вода к воде, она не важная. Что вы думаете? Хотите, чтобы вам чернила лили? Вода к воде, нормально все. В южных странах Европы стараются обходиться без отопления. Самой дорогой расходной части ЖКХ. Говорит Арбат Реал, это верно. Это правда, действительно. В южной части Европы стараются либо топить кондерами, которые теперь очень дешевые дают, вот эти вот конвекторы. Ну, там есть какая-то фигня. В общем, я почти себе поставил, но мне денег не хватило. Прикинь, что я в этом самом на даче собирался поставить Mitsubishi Heavy Metal, Heavy Industries. Какие-то потрясающие кондиционеры, которые вообще не кондиционеры. А которые вообще там какие-то божественные. Они откуда-то берут и ткут это тепло и холод, откуда-то сами выдумывая там. Скажем, электричество всего 30%, остальное они как-то сами выдумывают, из пальца высасывают, я не понимаю. В общем, короче, мне выставили счет и все. Бэмс, это в октябре все было. Бэмс, случился кризис, рубль упал. Ну и все. А они мне не дали по старым ценам. Они мне говорят, нет, ну мы должны оплатить, как вот положено, в долларах, тыры-пыры. Я говорю, ну ладно, ребят, не судьба, что. Я собирался, но не судьба.
Будем хорошо. Дровишками.
Ну, я буду драйвер. Вот именно. Конечно, почему нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Вы получили платежку тоже?
Да, да, я получил тоже платежку. У меня, знаете, как бы возникли такие вопросы, и я решил пройтись по горячим линиям, узнать, что...
То есть вы звонили, вы настырно звонили, и все.
Да, ну и как бы я пытаюсь уточнить. Могу сказать, что там везде сидят некомпетентные люди абсолютно. То есть никто не может объяснить, куда, зачем, почему.
Вот то есть, Тома, говорю, меня слышит, Тома. Тома, можно я секунду остановлю вас? Тома, вы меня слышите? Тома. Везде сидят абсолютно некомпетентные люди, которые вообще ничего не понимают. Вот человек просто прошел, пытается получить ответ. Я понимаю, что некомпетентные люди есть везде. Но вот у нас это типично, да. Тепловой вот. Насос, ну, это да, я собирался поставить.
Да, да, то есть пообщался на эту тему. И еще такой момент, обратил внимание, просто у меня, скажем, плита газовая, да?
Да.
Если раньше оплата была, скажем так, фиксированная за проживающего в этой квартире, то есть один человек платил определенную сумму,
да,
то сейчас они берут с воздуха откуда-то объем. То есть вот, например, у меня на, там, на 45 квадратов, да, появился объем газа откуда-то 8,3 куба. Вот, и тоже на это никто не может ответить, откуда эта цифра взялась.
И больше того, а то если вы, воздуха. Внимание, а я, а, можно я тоже пожалуюсь? Я дофига, у меня сломался счетчик, короче, газовый. Он сломался, и все, там никто не живет, вообще никто, понятно, но с апреля. Там выключил ноль, просто все тумблеры эти развернул, ноль. Они мне говорят, 9 тысяч что-то такое в месяц, потому что вы не сообщали данные. Я говорю, подождите, но я вам сообщаю, что у меня ноль, ну ноль у меня, ку-ку. Чертов, я не понимаю, почему я должен по 9 тысяч в месяц платить, как если бы я постоянно грел все лето, как бешеный, как будто это январь минус 40. В общем, у них все просто, они на тебя смотрят своими невыразительными рыбьими глазами, хлопают, и все, и плати, и точка. Понимаете? Ну, я серьезно говорю, это вообще просто убивает. На тебя смотрят лупоглазы так, и че? Я говорю, ну вы ставите зимнюю цену, вот 9 тысяч рублей в месяц, это сколько надо квадратов отапливать? Дача маленькая. Значит, почему я должен... Нет, ну вы должны, все, потому что есть постановление того-то, того-то, там, «Газпром» Подмосковье. Ну, пожалуйста, уроды вообще.
Не, что вы на нас ругаете?
Так, товарищи, мы будем ругаться и дальше по этому вопросу, но сейчас новости.
Подъем.
Слушай, мне понравился этот парень, который Мильнер, который у нас миллиардер и все на свете. Российский миллиардер Юрий Мильнер в ближайшие 10 лет вложит 100 миллионов долларов. Вместо того, чтобы дать нам на капремонт, он даст на поиски внеземной жизни.
Может быть, они дадут нам на капремонт?
Не знаю. А, в смысле, когда мы найдем инопланетянцев?
Ну да.
Инопланетянцев, и они будут и какой-нибудь такое. Там педальный привод посадим инопланетянца, и он всем даст энергию. В проекте, получившем название Breaking Through Listen, будут заняты 25 человек. О! 25 человек. Чем они будут заниматься? Внимание. Они будут за 100 миллионов долларов в течение... 10, то есть 10 миллионов долларов в год. 10 лет подряд.
Тоже
10
неплохо.
Лет? 10 лет? 10 лет.
Да.
Да, 10 лет. Значит, 10 лет по 10 миллионов долларов Мильнер дает. Они будут просто сидеть и смотреть в экран. Что делают сейчас все, абсолютно все делают со смартфонами. То же самое. Это же та же работа, правильно? Просто таращатся в Твиттер, допустим, и все. Это первое. Второе. Что они еще будут делать? Они будут слушать в наушниках. Но это то, что делает любой 15-летний мальчик. 15-летняя девочка, 15-летний мальчик, они сидят в наушниках. То есть, понятно, за это нельзя платить. Вот что обидно. За это платят. За это надо бесплатно делать все. Один из телескопов будет в одном полушарии, другой в другом полушарии. Еще один телефон будет, этот телескоп будет находиться без всяких полушарий, тупо в Калифорнии. И он сказал, что он закроет больше неба, чем раньше, в 5 раз больше радиочастот и все такое. Пожалуйста, ну это кошмар какой-то. Мне стыдно. Мне стыдно за этого человека. Мне стыдно за этого человека. Он мог 100 миллионов долларов. Скажи, пожалуйста, куда бы ты отдала 100 миллионов долларов? Я на войну в Донбассе можно отдать. На поддержку Донецкой, Луганской народной республик можно отдать 100 миллионов. Можно 100 миллионов отдать на дорожное строительство в Крыму. Где
я бы на транспорт отдала какие-нибудь электрички, поезда.
Электрички не отдавай, там все пропадет. Все, в шубохранилище не надо. Значит, нет, я думаю про другое. Я думаю, куда это все можно было бы... 100 миллионов, наконец, можно было дать мне. Нет, мне не надо 100. Пусть бы дали тридцаточку. Тридцаточка, много не надо. Много мне не надо. Тридцаточку, тридцаточку. Все. Правильно? Хорошо, отлично. Геномная регистрация. Геномная регистрация будет введена в России. Об этом пишет сегодня кто? Российская газета.
Предлагается, да.
Да, предлагается. 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 Значит, что произойдет? Всякого человека, которого задержали, и он при этом вел себя странно, всякого, как, кого будут геномно регистрировать, скажи?
Подозреваемых.
Ну, подозреваемых в чем? Ну, вот меня подошли, например, я шел к метро. Ко мне подкадрился мент. Там, говорит, погода нынче дивная. Я ему говорю, мужчина, я сегодня не подаю. Он говорит, там, например, он говорит, и тем не менее, какая погода, какая погода. Я ему говорю, да ты там пошел вон отсюда нетрадиционно ориентированный. Еще что-то. Он раз меня забирает за агрессивное поведение. Я уже подозреваемый?
Ну, просто когда раньше меня геном вы возьмут, могли отказаться и
главное, как,
от этого.
Главное, как?
Ну, взять ДНК.
А как взять ДНК?
Ну, кровь хотя бы.
Кровь? Я не дам ни капли крови. Я не дам крови. Я не дам. Я не дам. Я не дам.
Волосиночку.
Нет. Нет.
Ну что, ну как нет? ДНК. Надо.
Слушай, когда ДНК? Я однажды...
Может быть, это ДНК была найдена в какой-нибудь машине.
Была понятой, когда человека берут?
Нет, не была.
А я была один раз в жизни. Меня, по мне, 1000 раз вызывали понятых. По мне. Вот. 1000 раз, потому что я никогда не подписываю документы у ГАИ. И никогда не подписываю, а всегда понятых вызывают. Вот, значит, и поэтому я уже понятых пересмотрел сколько хочешь. Но, значит, другая фигня, что... А сейчас, кстати говоря, эту фигню отменили. Они уже без понятых, без всяких, значит. Но другое дело, что я был понятым. Я видел, как один преступник оставил свою ДНК в виде мочи. Серьезно. Потому что мне говорят, вы видите этого мужчину? Ну, то есть его уже обшмонали без меня. Меня ввели в 00:30 на Пионерской метро. Меня ввели в ментовку. Такая маленькая комнатка у них, ментовская была. Короче, мне говорят, вы видите эту мужчину? Я говорю, вижу мужчину, ага. Я говорю, ну вот смотрите, что у него было в карманах. Я говорю, откуда мне знать, господи, что у него было в карманах? Я говорю, вы без меня обшмонали-то его.
Ну да. Я думал, обычно в доме понятых вызывают.
Не-не-не, его взяли в метро пьяным. Ну а-а-а. Вот, они говорят, да, вот у него было это в кармане, это в кармане. И вот, говорит, протокол подпишите. И тут этот мужчина, на самом деле, обладая, конечно, невероятной тренировкой тела, наверняка йог какой-то. Вот я бы не смог так быстро пописать. Потому что я именно, ну, в смысле, ну, при всех людях, все же как-то неудобство. Все. Вот, он достает, и мгновенно на протокол на этот. И так я ничего и не подписал. Я не подписал ничего. Он подписал сам. Он сам подписал. То есть, и это и есть ДНК, мне кажется. Можно вот так оставлять ДНК? Тебя приглашают в полицию, говорят, дайте ДНК. А ты говоришь, на. И все, и все. Значит, смотри. Поправки признаны правовое регулирование этого щекотливого вопроса, касающегося биологических особенностей человека, то есть персональных данных. Люди справедливо опасались раньше, опасались, теперь уже не опасаются. Недостаточно обеспечения защиты своих прав и свобод. Какая у тебя свобода? Ты ходишь вон под каждым деревом, оставляешь, что я не понимаю, жалко для полиции. Сейчас обязательно, а некоторые харкают, а слюна тоже годится.
Да.
Слюна годится,
да.
И соскоб со щеки.
Да ватную палочку обычную.
Какую ватную? Нужен скальпель. А? Я бы вырезал по кусочку. Какой? Ватной палочкой ты считаешь?
Да, можно. Они не так собирали, когда искали вот эту банду, да? ГТА. Да, жители жаловались в Подмосковье.
К такой же информационной банк заносится сейчас ДНК неопознанных трупов. У неопознанных трупов тоже их просят плюнуть. Значит, кстати, неопознанный объект приходится 60 тысяч. У меня 60 тысяч в России не... Что это? В год 60 тысяч неопознанных трупов? Так это в два раза больше, чем мы убиваем на дорогах. Мы убиваем на дорогах 1030, а еще 60 у нас неопознанных. Офигеть.
А еще говорят, что в Мексике наркокартели
бушуют. А еще говорят, что в Руанде. Томо, который из Берны, который, как мы знаем, осуждает нас за меньшее рвение в патриотизме. Обратите внимание, что в России мы находим 60 тысяч трупов неопознанных в год. Может, до какой-то степени это представляться, ну, цифра большой, большой. Значит, дальше. Геномная регистрация будет проведена сначала у всех подозреваемых, мне кажется, а потом уже у всех. А? Ну что, нет?
Ну да.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из полиции, зачем вам наша слюна и все остальное? Если вы работаете в полиции, 7373-948, 7373-948, позвоните 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, Алексей зовут.
Да, вы из полиции?
Да, из полиции, бывший.
Да, ну так что, просто зачем?
Вот сейчас интересно получается, вы говорите,
он
должен был подписать.
Да, нет, спасибо вам за... Видите, как интересно? Да, слушай, да, спасибо вам большое, он заметил. Он заметил. Сейчас это, я знаю, еще я месяц назад рассказал какой-то анекдот, вы можете тоже позвонить мне и тщательно, трудолюбиво рассказать, что вы его поняли, это прекрасно. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте. Вот я могу объяснить, 60 тысяч неопознанных, это те, которые не хотели ДНК сдавать.
Да
а
нет.
Как будут ДНК будут брать, я вам могу объяснить. Будут брать его бутылкой с шампанского, как в...
Не-не-не-не-не-не-не-не. Ничего такого не будет. Будет брать соскоб с внутренней полости рта, со щеки. Там у вас на щеке, вы просто не в курсе, наверное, есть слизистые. Ну, вы не знаете просто. Все время ищите слизистую не там. Товарищ мой, дорогой, посмотрите у себя на щеке, а не ищите там. Понимаете? Все, и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот да. По теме.
Давайте.
Значит, 1 сентября предполагается, а уже как бы осуществляется сокращение полицейских на 110 тысяч. Для того, чтобы меньше было...
Нет. Чтобы меньше было. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, прошу вас.
Ну, я могу сказать, что у нас вот, например, по Москве за прошлый год было больше 1000 неизвестных трупов. И вот эта вот база, она, конечно, нужна.
Скажите, пожалуйста, тем не менее, 60 тысяч на страну, если по Москве только больше 1000, кажется, что эта цифра преувеличена, потому что в Москве проживает огромная доля населения, ну, там, агломерация московская. Или вы говорите только про город?
Я говорю только про город.
Да.
То есть только по Москве было более 1000 неизвестных трупов за прошлый,
да,
за 2014 год.
Да. Слушайте.
И если бы была такая база, то, конечно, бы возможности опознания были гораздо более шире.
Ну, тогда, мне кажется, ДНК в принципе не меняется. Давайте брать прямо у младенцев при рождении. Там же слизистая уже есть. Ну, а почему нет?
Тоже вариант.
Ну, подождите, ну почему нет? Почему нет? И маячок вшивать в этот самый подвисок, вот рядом с височной костью, укреплять ее титановой пластинкой с микрочипом. Височную кость. Она мягкая, самая, не очень прочная. Ее укреплять с двух сторон. С двух сторон.
А потом к двери можно прикладываться и открывать дверь ей.
Конечно. Мне кажется, товарищи дорогие, давайте всех и все. И число зверя напишем. 666. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
А, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте,
это полковник.
Здравствуйте, полковник.
Ну, вы же знаете, что спецслужбы, они все, и правоохранительные органы, они все по определению параноики.
Это правда.
То есть это как бы работа такая, она положена, да, потому что подозреваемыми, да, являются все. Это, да, ясно. Как бы, и это не требует доказательств никаких.
Да.
Соответственно, вот, например, еще когда я много-много лет назад, еще до, ну, почти до исторического материализма учился, на юридическом, нам рассказывали, что где-то в Бразилии уже у младенцев берут, да, отпечатки пальцев ноги.
Вот,
ну, потому
как,
что пальчики еще маленькие на руках, да?
Да?
А на ноге он еще более или менее. А поскольку отпечаток не меняется всю жизнь, что бы и ногу не дактилоскопировать?
Полковник, скажите, пожалуйста, ну хорошо, да, можно взять соскоб с внутренней полости щеки и взять ДНК. На самом деле сделать, паспортизировать,
вот,
все
население. Сергей, не вопрос, видите, совершенно. Брать можно как угодно.
Вот, паспортизировать это, население. Паспортизировать,
вот,
население.
Неважно, да, эксперименты какие-то.
Паспортизировать
вопрос
население
другой,
полностью.
Понимаете?
Да, прошу вас.
Вот это только через лет, значит, там буквально в течение там 15 минут находят, значит, просят человека, там берут у него мазок и говорят, о, все, враг попался, круг замкнулся и преступление,
да,
раскрыто. На самом деле это достаточно сложно и достаточно дорого, особенно учесть, что все реактивы, они забугорные.
Ну да.
Вот, да, и, в общем, получается, что экспертиза ДНК... очень большая, такая дорогая и длительная. И вот теперь представьте, 60 тысяч неопознанных. Ну, я так полагаю, что здесь к неопознанным относятся и те, которых не опознали сразу.
Может,
ну,
быть.
Ну, то есть потом пришли, да, вот там родственники,
а там уже
знакомые.
Невозможно
опознать. То есть сначала обнаруженный труп без документов. Да, естественно, его записывают как неопознанный.
Ну да.
А потом приходит кто-то, говорит, о, так это же вот какое горе.
А, то есть, да.
Да. Понятно. Вот, это раз. Скажите... Но представьте, что нам придется проводить, ну, допустим, не 60 тысяч, а, допустим, даже 10%, 6 тысяч экспертиз в год вот таких вот.
Это очень дорого. Да.
Но это жуткие деньги совершенно. Я
теперь,
не могу,
полковник, сказать, скажите, пожалуйста, вот дедушка-юрист пишет, а потом вашу мочу следователи подбросят на место преступления, вас посадят. Дело в том, что когда появится такой инструментальный, невероятно точный метод анализа,
вот.
суды не будут беспокоиться другие, не будут беспокоиться по поводу других доказательств.
Вот, вы если помните, у Чикатило там была очень интересная ситуация с группой крови и спермой. Да. У него там что-то не совпадало, и у него брали, он попадал в свое время в число подозреваемых,
да.
У него брали кровь, и оказалось, что проведенная экспертиза показала, что он вроде бы не причастен, а у него была какая-то редкая аномалия, что не совпадали некие параметры по крови и по сперме. Вот, другое дело, что ДНК, ну да, там...
Я думаю, что может быть путаница только с резусом, мне кажется. Резус.
Соответственно, это гораздо более точная экспертиза. Но
да.
Опять встает вопрос, который вы поднимали много-много раз, это вопрос недоверия или доверия... любимым органам ни к ноте
да,
будет
понятно. Да, безусловно. А полицейский лихач заживо сжег себя и свою девушку, рассказывает нам Вантонсон, который читает новости. Сотрудник столичной полиции и его пассажирка погибли в ДТП на юго-востоке Москвы. В среду ночью и сгорели в результате. Ужас. Ну что, горе.
Тут, хорошо. Кстати, срочная новость.
Да, давайте,
ФСБ
что?
ФСБ сообщает о задержании в 12 регионах России членов преступной группы, поставлявших оружие из стран ЕС и Украины.
Через Украину. И
среди них задержаны 14 активных членов, трое из которых действующие сотрудники полиции.
Действующие сотрудники полиции? Сейчас
да.
Я вернусь к этому чуть-чуть, только быстро сейчас прочту СМС-ку. Сергей, сообщите, пожалуйста, в тоннеле на Ленинградке, район 7-го дома в центр, замес из 6 машин. Все останавливается из области. Свободен только один ряд. Ребят, кто едет по Ленинградке, в тоннеле на Ленинградке, район 7-го дома, из области, замес из 6 машин. Я думаю, что это будет серьезно, очень серьезно. Ну так что? Ну и узнают они, пишет Абдул-Хамид, говорит, ну и узнают они, что это труп Иванова. И дальше что? И чего? По неопознанным. Хорошо. Значит, смотрите, Иван сообщает нам, что на Кавказе в каждом богатом доме есть русские рабы. А на Ближнем Востоке, в Турции, бордели забиты русскими проститутками, которые не помнят, как там оказались. Ну, через там химия какая-нибудь. Что-то. Ну, приглашают же сначала там... Приглашают-то на какие-то благородные профессии, типа официанткой, там, типа танцовщицы, еще что-то, а потом там по башке и готов. Вот, хорошо. Значит, эти лаборатории будут оборудованы, и все это мы также ни одну тему, которую мы не задели, не коснулись с полковником, это откаты. Не забывайте, что если чертов анализ на ДНК будет стоить где-нибудь $100-150, а он будет стоить $100-150, это колоссальные откаты. Это еще виллы во Флоренции. Виллы во Флоренции. Слушай, это самое, мне хочется из тюрьмы на каникулы. Осужденных родителей могут отпускать к детям. Рассказать, раз уж мы заговорили о преступности, полезный законопроект в правительство внесло Министерство юстиции. Это из правительства идет. Подождите, Министерство юстиции. Но это значит, это дальше пойдет в Думу, соответственно. Это поправки в уголовные разные кодексы. Их много, исполнительные и так далее. Они позволяют родителям, которые по решению суда оказались за решеткой, выезжать на время из колонии для встреч с детьми. Смотри. Кроме этого, расширит полномочия судов по отсрочке наказания для родителей несовершеннолетних. Дальше. Появится право на доп. Свидание со своим ребенком до 14 лет. Речь идет исключительно о выходных и праздничных днях. Важно подчеркнуть, что если... Да. Хорошо. Судя по документу, для обеспечения надзора, действительно, гражданин отправился на свидание с сыном или пошел погулять. Почему с сыном? Вот тебе, пожалуйста, сексизм. Конечно, с дочерью, может быть. Пошел погулять. Будут аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля.
И браслеты.
Ему... А как? Я не понимаю. Аудиовизуальные, то есть ему микрофон будут вшивать?
Не знаю.
Значит, в этом
браслете
значит,
не
в этом, будут. Нет, будут электронные браслеты, в котором будет микрофон, насколько я понимаю. который будет лить туда на какую-то вмонтированную флешку. Понимаешь? Значит, подожди, аудиовизуальные, аудиовизуальные технические деньги. Средства. Наши. Мне кажется, это несправедливо и неправильно. Что же, надо, наоборот, детей в тюрьму приводить. Детей в тюрьму. Им надо до 14 лет.
В профилактических целях?
Во всех целях. Посмотреть, до чего папа дожил. И мать должна, мать, нет, теща должна привести. Теща должна привести сына твоего, 9-летнего. И когда теща скажет, вот, пожалуйста, он плохо готовился по математике. Да? Никогда не стирал там свои носки, не стирал, еще что-то и так далее.
В доме ничего не ремонтировал.
Посмотри на эту образину. Господи, ублюдок, повернись к нему боком. Смотри, оттопыренный живот. Эта скотина пила пиво. Пила пиво. Да. То есть выходить в город родители будут с электронными браслетами и так далее, и так далее. Разработчики нового законопроекта также подсчитали количество осужденных, которое может коснуться вот этот отпуск с детьми. Оказывается, их будет более 2000 человек из нынешних. Понимаешь, там бездетные все сидят.
Да, многие же с детьми там, которые маленькие совсем.
Нет, это когда женщины сидят в можайской колонии,
да.
Они сидят с детишками, прямо с грудными.
Ну, здесь и о женщинах же тоже речь, не только
Ты думаешь?
Я думаю, да.
Ну, не знаю. Ну, да, наверное. То есть всего 2000 человек на закупку средств для такого количества народа дополнительно может понадобиться 161 миллион рублей, и, ну и так
Ради
далее.
Ради 2000?
Деньги. Я не знаю. То есть их будут отпускать к детям, мы понимаем, что это... Во-первых, может их не сажать вообще, у кого дети.
Ну, у них же отсрочка.
Ну, может их не сажать вообще. Ну, зачем? Ну, у них есть дети до 14 лет. Для детей важно как-то общаться, там, сказать. Отец научит играть в карты как-то, ну, какие-то... Причем не то, что мать научит дурачка подкидного, а отец научит преферанс каким-то, ну, серьезным каким-то вещам, правильно? Отец научит... Мать, чему может научить мать, господи? Ну, что она там, яичницу ждет. А отец научит какие-то серьезные вещи, мангал, шашлык, там, ну, это, как закусывать, как выпивать. Я бы оставлял их всех на свободе, честно слово.
Это зависит от тяжести преступления?
Конечно. Конечно. Я бы оставлял все равно на свободе. А? Сейчас у нас... Спасибо вам огромное, что вы позвонили. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что позвонили. Я представлю вас слушателям. С нами, говорит, наш слушатель, который руководил колонией, начальник колонии.
Да, Сергей.
Да.
Ну, вот по поводу отпусков и того, о чем вы сейчас говорите. В принципе, в законе-то есть такая норма, она закреплена.
Даже для детей, но будет больше вроде бы.
Нет, тут понимаете, в чем смысл. В настоящее время, в принципе, еще раз повторюсь, что норма такая есть. И осужденных могут отправить в краткосрочный отпуск, длительный отпуск. Но там в исключительных случаях. Конечно, такие случаи – это смерть близкого человека. Либо какие-то стихийные бедствия где-то произошли, и необходимо там участие осужденного. Но вопрос-то в другом. Норма не применяется. Еще раз говорю, что одно дело она есть, другое дело, как ее использовать и применять. Да. Ведь надзор за осужденным, который выезжает в отпуск, осуществляют уже местные органы власти, то есть сотрудники полиции. Как было вот в нашей практике, предположим, это было вот за 16 лет службы, это было два раза.
Так это аудиовизуальный контроль, это просто живые сотрудники полиции.
Конечно, а как иначе? Он является осужденным, непосредственно как бы присутствие сотрудника полиции во время нахождения его.
Со здоровым живым дядькой его отпускают.
Конечно, ну практически как это сделать, вот вопрос. Придумать-то можно все что угодно, но отпускать, да, вопросов нет. Есть какие-то жизненно важные...
Я понимаю.
Причины, да, когда...
Если я в помещении, то тот должен тоже зайти.
Вы знаете, даже вот есть, предположим, лишение свободы не связано, человек, который отбывает наказание, не связано с лишением свободы,
да.
То есть находится под арестом.
Да.
Применяются к нему эти наручники, то есть браслеты, там, система, опять же, контроля и так далее. Я вам скажу честно... Оно не работает.
Не работает.
Не работает так, как должно работать.
Ну, то он заходит со мной в помещение, допустим, да, я иду, сотрудник полиции, который меня сопровождает. Я качаю ребенка. Баю-баюшки-баю, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Значит, потом говорю, подержи, быстренько. Да. Я бегу за молоком. Там сотрудник... Правильно, так что ли?
Ну, получается так. Я говорю, что придумать можно все, что угодно. И нормы-то они есть на самом деле. Их не применяют.
Мне нравится гуманизм наших законов. Слушайте, самая гуманная конституция сейчас уже какая-то такая полузверская стала. А самая гуманная, мне кажется, была при Сталине. Вот представь.
Да.
Да, да, товарищи. Я хочу обратить ваше внимание, на это мало кто обращает внимание. На самом деле, самая гуманная, самая на благо человека конституция была при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Все остальные конституции ей существенно уступают в гуманизме. Вы просто подумайте об этом. Да, поехали.
Подъем. В движении.
Ну, в смысле, что все эти законы, они, ну, в смысле, и жизнь, это как бы совсем разные вещи. Да. Да, город 4 балла, город ничего хорошего. Очень плохо на Ленинградке, и, как вы знаете, там поколотились в тоннеле 6 машин, вы помните, да? 6 машин поколотились в тоннеле. Кроме этого, после, на Волоколамке стоят, очень сильно тоже красное, на въезд, да, Рублевка перед Минкой, Минка перед Рублевкой тоже стоят. Значит, Нижегородка сегодня колоссальная огромная пробка, в текстилях тоже в 2-3 раза больше, чем обычно. Вот к чему приводит дождь, всего-навсего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, это Срок.
Здравствуйте.
От Анина по Варшавке до Октябрьского поля. Вот сейчас очень трудно, значит, тяжелый трафик на внутренней трешке от Нижегородки туда, к Ленинградке, там все колом.
Спасибо. Погнали. Секундочку. У меня еще есть сообщения кое-какие. У меня еще есть 15 секунд, которые я должен допалить, и все. Между Реутовым и Люберцами, вот здесь на МКАДе, стоит и внутренний, и внешний МКАД. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Часов 5 минут, вторник, 21 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
56.97 открылся доллар-рубль. Я напоминаю, вчера в это же время был 57.01, а затем 57.0. 56.96, мы видим его там же. 61.69 евро. Секунду, я взгляну на главную пару, потому что там вот какие-то есть чудеса. Нет, 1.08.30 я вижу на своем не очень правильном графике Блумберга, который не цифрами пишет, меня заставляет угадывать, где там эти все рисочки. Хорошо, на мгновение. Нефть. Нефть 56.53. Кто читал, есть от двух банков прогноз по экономике. Значит, один Альфа-банк, который считает, что мы достигли дна, это, вот, ну, это и есть нижняя точка. Есть Сбербанк, который считает, что нижняя точка далеко впереди. Я серьезно, знаешь, я читаю Альфу. Они такие, ну, это и есть дно. Ну, я думаю, хорошо, если дно. Потому что если это дно, то мы начнем отрастать. Ну, или посидим здесь на дне и начнем отрастать. Ну, у Альфы более оптимистичный, мне кажется. Значит, Сбер, типа, говорит, в четвертом квартале будет намного серьезнее все, что плохо, будет намного серьезнее в четвертом квартале, а в 2016 году продолжится падение реальных доходов населения. То есть население будет чувствовать себя все хуже и хуже в 2016. Значит, я думаю, в 2016 году выборы в Думу, тебе известно. Причем их перенесли на сентябрь в итоге. Понимаешь? А?
Почему?
Почему?
Чтобы все это не упало?
Не знаю, их перенести на сентябрь, чтобы единый день голосования, чтобы когда, ну и так далее. И чтобы, я думаю, мне кажется, чтобы Москва поменьше участвовала, потому что там люди, которые, типа, бузатеры всякие будут сидеть там по дачам, по всяким Турциям и так далее. Ну, может быть. Не знаю. Конечно. Ну, бюджетники пойдут, бюджетники дисциплинированные, а все такие бузатеры, они как-то будут отсутствовать. Таким образом, может быть, это как-то повлияет. Но мне кажется. Я не знаю точно. Хорошо. Слушайте, давайте говорить о либералах, мне кажется. Хочешь?
Хорошо.
О западниках. Новая газета. Ну, прекрасно. Им дали второе предупреждение за мат. Теперь второе за мат. А первое я не помню за что. Значит, если два предупреждения в год, то их могут закрыть вообще. Ну, вот почему люди не берегут себя? Зачем нарываются-то?
Наверное, пропустили.
Ну, я не знаю. Нет, ну почему пропустили? Конечно, не пропустили. Любой человек видит матерное слово. Дмитрий Муратов говорит, я буду оспаривать, я то и сё. Ну зачем? Зачем обязательно публиковать мат? Зачем, короче говоря, быть якобы мессией и быть арестованным там за переход улицы в неположенном месте? Ну, если ты серьезным делом с твоей точки зрения занимаешься, они вообще говоря себя позиционируют как люди, занимающиеся серьезным делом. Зачем ты публикуешь мат? Ну, это глупо или зачем? Это неумно в любом случае, правильно?
Может, это было в какой-нибудь видеозаписи?
Да нет, это новая газета, а не какой-то текст литературный, в котором этот мат был. Они, значит, предпочли все-таки оставить. Потому что они нарываются. Или они хотят закрыться геройски и уехать на Украину. Вот же в чем дело. Ведь это вторая
красиво
фишка.
Красиво уйти в закат?
Да, красиво уйти, конечно. Рыжков вчера здесь у нас на нашей радиостанции сказал, что он не исключает отъезда на Украину. И новая газета. Новая газета зачем? Скажите мне, пожалуйста, кто читает новую газету? Читатели новой газеты. 7373948. Кстати, Эльвира читает новую газету постоянно. Ну, я слышу у тебя в обзорах.
Да, я в обзор беру.
Частенько, да. Значит, давайте, кто читает новую газету? Зачем они публикуют мат? Мне кажется, цель, чтобы их закрыли, наконец, и они красиво ушли в закат, как говорит Эльвира. Да, прошу вас.
Да, совершенно верно. По-моему, это самый дешевый популизм, чтобы о них кто-то еще вспомнил. Ну, потому что после расследования человека, который не позвонил никому, а позвонил бурятский танкист, который позвонил именно корреспонденту «Новой газеты», чтобы она приехала и взяла у него интервью. У меня уже тогда просто это смех вызвало. Ну, да. И, кстати, хотелось бы, чтобы кто-нибудь какой-нибудь нормальный журналист нашел все-таки этого бурята и поговорил с ним. Кто же он все-таки на самом деле?
Ну, скажите, это исход. Вот это пахнет исход. Это похоже на исход. Я хочу обратить ваше внимание. Затем, чтобы вы о них говорили, Ирина говорит, они это сделали. Нет, ребята, послушайте меня. Они это делают. Они как бы себя палят. Они палятся специально. Понимаешь? Но палятся за тем, чтобы там отыграть. Может быть, они переезжают на Украину. Я не знаю. Понимаешь? Ну, например, я, например, был бы каким-нибудь мессией какой-нибудь тусовки. Ну, например, либеральной, западнической и так далее. Но самое глупое, что я мог бы сделать, это подойти там, я не знаю, ударить полицейского. Ну, ты дурак или нет? Ну, объясни, пожалуйста. Если ты делаешь большое дело, ну, с нашей точки зрения, сказала бы мне тусовка. Если ты делаешь большое дело, зачем ты сыпешься на чуши, на какой-то ерунде?
Да, логично.
Я вообще не понимаю. Понимаешь? Ну, есть же там и трезвые люди. Я когда-то говорил с главным редактором одной радиостанции, на которой работал с 2005 по 2008 год. Я ему говорил, слушай, на выхах хочу поставить песню, там, ну, песню хочу поставить, там, в час ночи, значит, песня, в которой на английском, к сожалению, нескромная лексика. Ну, нескромная лексика. Я говорю, давай я поставлю. Он говорит, Серег, говорит, ну, ты дурак, мне зачем это делать? Я не хочу, чтобы... Он говорит, я хочу, чтобы меня закрыли не за это. Я хочу, чтобы меня закрыли за что-то другое, за что-то важное, за что-то интересное,
чтобы
за что-то...
Чтобы было не жалко.
Чтобы было не жалко. Но меня закроют, он говорит, меня закроют за дурацкую негритянский хип-хоп, который ты поставишь в час ночи. Нахрен это нужно? Зачем это? Зачем? Мы дети, что ли? Мы же не дети. Мы не дети. Это говорил Алексей Алексеевич Венедиктов. Он говорит, ну да. Мы не дети, мы же взрослые люди.
У нас на Питерском
теперь
эхе
оказывается, что новая
говорили.
Газета... А?
У нас на Питерском эхе тоже самое говорили.
Ну вот. Значит, слушай. Значит, теперь оказывается, что новая газета ведут себя как дети. Они хотят обсыпаться именно на мате, чтобы их закрыли. И они въехали в Одессу все. И жили в Одессе. И там были герои, которых растоптал Путин и кровавая гыбня. Я так понимаю, этого они ищут. Но они это найдут. И Рыжков тоже. Сейчас я про Рыжкова чуть позже.
Радио
либералами мне не помогай, с западниками. Я их сам причешу. Ладно, смотри, я тебе серьезно говорю, потому что я их знаю всех как облупленных. Ну, в смысле, их повадки и так далее. Очень хорошо.
Я не буду помогать.
Посмотрю, какая... Вот защищай. Посмотрю, какая там будет работа, буду ли я там полезен. Рассказал нам на нашей радиостанции здесь Владимир Рыжков. У меня пока есть работа в России. Если я потеряю все возможности в России... Что, шантаж, что ли? Это что, эмоциональный шантаж? Это что? Вы что, нас делать заложниками своего настроения? Я не понял, у него ПМС или что? Что такое, я не понял, Владимир? Если я расстроюсь, то я не надену, ботиночки. Ну что это за детский сад? У нас за эти годы все поделено, люди, которые не свои, не вписываются и так далее. Я не исключаю, что я поеду на Украину, говорит Владимир Рыжков. Ну, я бы сразу сказал, брат, ну, там поезжай, все, ну, что ты, я не знаю, что ты здесь шантажируешь маму, что ты не наденешь трусики с начесом? Я умоляю, прекрати эти вещи.
Он просто не теряет надежды.
Нет, друзья, нельзя бороться за страну, а не бороться за Россию. За Россию надо бороться. Миссионерский, как человек посвященный, как монах, надо бороться за Россию. Понимаешь, они кривляются перед Россией все. Они говорят, если... Меня мама, мне мама там не даст, я не знаю, рюмочку. Ты же знаешь, такие лоботрясы по 40 лет с проплешиной. Если мама не нальет рюмочку, я не надену трусики с начесом. Ну не надеваю, рот иди. Ты пошел ты вон вообще. Что такое? Что за шантаж? Ну можно стать взрослыми. Скажи, я умру за Россию. Скажи. Я говорю, Владимир Рыжков, скажи, я умру за Россию. Я хочу умереть за Россию. Я гонимый буду ей служить. Гонимый. Нет, я, если что, поеду на Украину. Прикольно.
Он
молодец.
Будет гонимый на Украине, России.
Что значит гонимый?
Он будет продолжать
князь
свою
Курбский
позицию.
В Литве, князь Курбский из Литвы, что ли? Это что? Я не понимаю, что у них за позиция-то? Я не понимаю. Тогда надо говорить, что мы себя любим больше, чем свое дело. Мы себя любим больше, чем Россию. Мы себя любим пронзительно и невозможно. И будем себя любить везде. И больше того, мы готовы предать собственную страну для того, чтобы нас, люди ее ненавидящие, хвалили за это. Ну и прекрасно, молодцы, давайте.
А может быть, их принципы не связаны конкретно с страной? То есть вот они считают, вот это правильно, это неправильно. И если им в своей стране не дают этого отстоять... Они
нет, если
там,
это
все.
Нет, эти принципы должны быть общегуманитарные. Такие, например, как если бы Владимир Рыжков и Мария Гайдар разрабатывали бы прививку какую-то, которая бы излечила людей наконец навсегда от туберкулеза. Они могли бы действительно сказать, Эля, они бы сказали, мы в России, к сожалению, потому что это служит человечеству, это, безусловно, точно будет служить 7 миллиардам человек. Мы в России, к сожалению, осуществить этого не можем. Поэтому мы убываем, не знаю куда, в Австралию, для того, чтобы там разработать прививку, которая действительно, так сказать, у нас есть понимание, что она спасет человечество. И в том числе русских. Если бы они разрабатывали прививку, я бы их понял. Но Мария Гайдар и Владимир Рыжков не разрабатывают никакой прививки. То есть они не слушают человечество. Если бы они сказали, мы разработали новый материал, графеновый какой-нибудь слой там, в одну молекулу, который взорвет жизнь человечества и полностью ее изменит. Но для того, чтобы это сделать, братцы, русские, любимые наши, милые, нам надо отъехать в Калифорнию. Ну, жопа здесь, наверное, там мы сделаем быстро все. Мы хотим для человечества, понимаете? Я скажу, я понимаю. Вперед! Но не Владимир Рыжков, ни Мария Гайдар не собираются делать никакие графеновые смазки, никакие там все. Они не собираются это делать. Значит, они работают не в интересах человечества, как ученые. Они занимаются политикой. И занимаясь политикой, они здесь начинают строить глазки. Если то-то, то мы то, а если вот это, то-то. Это означает, что они инфантильные люди, они вообще не политики. Вообще не политики, понимаешь? Ну, представь себе, что Ельцин был президент Ельцин. Я говорю, ну, он такой, потому что он такой яркий и нахрапистый такой парень. Он бы нам сказал, вот если вы там к такому-то числу, там, я не знаю, не станете прыгать на одной ножке, на скакалочке, я от вас уеду в Калифорнию. Ну, сказали, идиот. Мы бы сказали, идиот, да поезжай сегодня. Если ты вообще такие речи завел, да поезжай сегодня. Сегодня уезжай в Калифорнию. Сегодня. Хватит здесь кокетничать. Мы бы так сказали.
Ну вот Петр же
сказал. Если бы Путин это сказал, мы бы тоже сказали. Но он этого не скажет. Если бы любой политик... Нет, подожди. Если ты политик, то ты не смеешь, шантажировать родину. Что за шантаж? Если вы то, то я то.
Не, ну у Ельцина была возможность осуществить.
Дочь убитого в феврале этого года оппозиционного политика Бориса Немцова, Жанна Немцова, которая красивая женщина, на самом деле, я смотрю на снимках, она красивая, она яркая такая, ну вот, яркая, красивая женщина. Она рассказывает немцам, что ее здесь заставили, здесь она испытывала давление, ее заставляли покинуть, ее выгоняли из РБК. Смотри.
Каким образом?
Ну, говорили, что Кремль звонил. Внимание, всегда Кремль, собеседник Кремль всегда. Кремль звонил и добивался увольнения ее с РБК. Вот она рассказывает реально, да? После чего сейчас ее начальница говорит, о давлении на нас нам ничего не известно. Увольнение Жанны Немцовой, ее личное решение, о котором она уведомила руководство канала, уже покинув страну. То есть она сначала уехала в Германию, чтобы работать в Deutsche Welle. После чего написала заяву, что я ухожу. Понятно. Но там она рассказывает, что на нее давили, и на руководство канала давили, на всех давили, притом, конечно, не больше, не меньше, как Кремль, естественно. А кто еще мог давить? На Жанну Немцову. Она же гигант, она же цикла, она же Годзилла гигантская. Конечно, с ней сражались лучшие витязи. Лучшие витязи лично занимались тем, чтобы травить Жанну Немцову. Понимаешь? Но какую-то совесть чуть-чуть надо иметь. Ну, совесть маленечко, чуть-чуть надо иметь.
Может, она себя так ощущала?
Я напомню историю, которая у меня очень живо перед глазами. Когда дочка одной моей знакомой в Нью-Джерси рассказывала мне лично, как им с мамой на двери рисовали звезду Давида, а в лифте плевали в лицо с криками «Жидовская рожа». Она мне это рассказывала. Я позвал ее маму и спросил, когда это случилось с вами хоть раз? Они жили на Алтушке, я прекрасно знаю, это наши друзья, и, пожалуйста, они уехали по израильской визе через Рим в 89-м году. Значит, и она, ну это давно, значит, и девочке тогда было там, я не знаю, 5 лет или 7, неважно. Она, значит, эта девочка рассказывает, нам рисовали звезду Давида на двери и плевали в лицо в лифте. Я говорю, идите сюда, родителям. Я говорю, когда вам плевали в лицо в лифте? Они мне говорят, ну ты же понимаешь. Я говорю, что я понимаю-то? Ну что ты врешь-то? Кто тебе плевал в лицо в лифте-то? Я говорю, скажи сейчас при мне дочери, что ты врешь. И она врет, вы ей мозги засрали. Кто вам звезду Давида хоть раз нарисовал на двери? Они молчат. Я говорю, ну сколько же врать-то можно? Ну так вот, Жанна Невзорова. Они все торгуют преследованием Кремля. Понимаешь? Все время Кремль преследует. Все время лично Путин сидит и думает, как же мне с Жанночки Немцовой сделать какую-то неприятность. Вот я сегодня прямо с утра сидит такой паучок такой и думает, как же мне муху в уголок поволочь. А? Вдруг какой-то старичок-паучок нашу Жанну в уголок поволок. Она такая, это был Путин, Путин. Ну, я умоляю, ребят, прекращайте. Кто вам рисует звезды Давида? Да никто вам не рисует. Успокойтесь, пожалуйста. Кончайте врать. Вы не в американском посольстве на собеседование. Будете сидеть в американском посольстве на собеседовании, врите, что хотите. Но своим ребятам не надо пули лить. Вот мне кажется так. Нет у нас этой отбивки ужасной, которую мы сейчас с барабанами поставим, и это будет знаменовать окончание разговора о либералах. Этого не будет окончания никакого, потому что еще Маша Гайдар есть, которой нравится правый сектор. Маша Гайдар еще выступила.
Так, и что она нам сказала?
Наша крошка. Она же талантливая, она же гениальная, ей же не дали развернуться. Ей нигде не дали работать, понимаете, в чем дело?
Ну, у нее очень хорошее образование, во всяком
да случае. Да ладно, какое? В Бразилии же? Где? Дай мне Вики.
В разных странах.
Ну, давай, Вики. Что значит в разных странах? В разных странах образование, знаешь... Это может быть, и вовсе не образование. Дай мне, пожалуйста, Мария Гайдар, Вики. Мне интересно сейчас, я бы хотел бы фундаментально заняться исследованием этой прекрасной, подающей надежды женщины. Все меньшие надежды, кстати говоря. Все меньшие. Сбила ребенка, это другое. Нет, ну, говорят, что она слиняла отсюда от уголовного преследования, некоторые, кто мне пишет. Потому что она сбила ребенка там и что-то такое. Так, с 8 до 22 лет была Смирнова она. 82 года рождения. Общественный деятель, она. Охренеть. Я иногда думаю, что я прилетел отсюда прямо с Луны. сюда, прилетел прямо с Луны, и я такой читаю такой, вот я инопланетянин, поехали, нормально, общественный деятель, российский и украинский государственный общественный деятель, Мария Егоровна Гайдар. Офигеть! Давай посмотрим, ранние годы не будем смотреть. Нет, ранние годы посмотрим. Она по отцовской линии правнучка, но это не имеет значения. 3 года родители развелись, после развода осталось жить с мамой, отчимом уехала в Боливию. Прожила в столице Ла-Пас, где потом в Кочабамбе. Жили они небогато. Приходилось зарабатывать продажей самодельных пирожков. Ты же, внимание, внимание! Только что Элеонора здесь мне провозгласила, что у нее очень хорошее образование. Ну, естественно, естественно, она кричала, что она продает пирожки, правильно?
Ну, кричала, зато она знала,
на улице
язык.
Кричала, пирожки, пирожки. Ну, я понял, да, конечно. Знает ругательство неплохо наверняка и так далее. С 8 лет носила фамилию матери. Ходила в боливийскую школу. Это прекрасное образование. Вообще просто... О, ну, конечно. Естественно. С отцом возобновила контакты в 97-м году.
Вон у нее спецшкола, еще испанская.
Ну и же испанская спецшкола. Я тебе объясню, почему испанская. Это имени Сервантеса. Я знаю прекрасно эту школу. Это самое, здесь от Нового Арбата направо. Значит, ну и что? Так она просто не говорила по-русски. Вот она и пошла в испанскую школу.
Ну, хорошо, она
ну, там
ее
научили,
свое...
что 2×2 будет белых. Там,
все равно, это для начала.
А 3×3
очень...
будет Навальный, а 4×4 будет этот самый, Саакашвили, правильно? Секундочку. По окончании школы поступила в Академию народного хозяйства преподавательства на факультет экономических и социальных. Окончила с красным дипломом. Фамилию Гайдар взяла себе в 2004 году. Ну и все. Работала в компании Video International. Я знаю, это у Заполя. Заполь и это самое... Я просто был с ним знаком, с Юркой Заполем, но он уже помер. Преподавала экономику в средней школе. Ну, блистательно, видишь, какое образование. Все, хватит на нее пялиться. Она объявила, что правый сектор – офигенская организация, что Россия аморально отняла Крым, оккупировала Крым, и что Россия ведет войну с Украиной. Вот это последнее ее, последнее ее высказывание.
Ну, поэтому она последовательна.
Нет. Непоследственно.
Почему? Она два
дня назад. Говорил. Два дня назад она... Нет, Навальный говорил, что выступал против Крыма. Навальный выступал против Крыма. 12 марта, чтобы я не быть голословным, 12 марта в публикации Навальный говорил о том, как Россия собирается аннексировать Крым 12 марта 2014 года. Значит, а затем Навальный дал интервью американской прессе, в которой призывал оказать давление на Россию, в том числе на всех вас, да, оказать давление на Россию с целью отнять Крым у России. Да, значит, смотрите, я хотел к Марии Гайдар вернуться. Она 2 дня назад последовательно уклонялась от вопроса, кто с кем воюет на востоке Украины. С ней провели беседу. Сказали, что, мамочка, либо ты едешь назад к Путину, либо ты здесь проклинаешь Россию. И все. Это очень просто все. Значит, дальше. Она говорит, я не знаю, какая у меня будет зарплата, я не знаю, какая у меня будет должность. На пресс-конференции. Она собрала пресс-конференцию. Скажи, пожалуйста, вот ты уже такая взрослая девочка, да?
Так.
Ты работаешь, чтобы жить, или тебя кто-то, ну, там, тебе баблос в тумбочке?
Жить.
Нет, баблос у тебя в тумбочке просто сам лежит, или ты работаешь, чтобы жить?
Чтобы жить.
Да. Значит, ты можешь поехать, например, вот ты приходишь и говоришь, я нашла новую работу. Ну, к нам все, ну, приходишь вот в ньюзрум. Ребят, я ухожу, я нашла новую работу, там, офигенскую. Я тебя спрашиваю, ну, что там, побольше платят, что там делать-то? Ты говоришь, а мне все равно, сколько там платят, ты говоришь. Я говорю, а почему? Ну,
это
почему?
Интерес, энтузиаст.
Не понимаю. А я не понимаю таких интересов. Значит, она не едет туда работать. Ну, если я еду работать, подожди. Ну, ты-то хоть раз устраивался на работу, когда тебе говорят, да мне плевать, сколько там платят. Подожди, что значит плевать? За квартиру платить. А пообедать?
Ну, значит, у нее поужинать, есть запас какой-то.
А теплое купить к зиме? Че, ты, ну, какой запас? Что ты говоришь? Она меняет судьбу, она уезжает на Украину, она меняет судьбу.
Может быть, муж ее будет кормить.
О, Господи.
Он скажет, ты давай, муж, работай, а я буду заниматься глобальными реформами. Я буду менять мир к лучшему и все такое.
Я не понимаю этого. Она теперь правый сектор хвалит, она считает, что Россия напала на Украину, она считает, что, что Крым был захвачен аморально, и так далее, и так далее. я... вот, Крым был незаконно аннексирован Россией, аморально, уверенно произнесла Мария Гайдар.
Но она никто... и раньше про это говорила.
Не совсем. Я говорю, два дня назад ровно, когда ее спрашивали, она увиливала от ответов.
Ну она как, хотела... она вот сказала, что Крым по факту российский, но два ей дня назад. Это никогда не нравилось.
Два дня назад она так сказала. А сейчас она сказала, что аннексирован незаконно и так далее. То есть она пошла в атаку.
Ну вот в Фейсбуке, скажите, когда она только не имеет права.
Вы считаете, что кочевники, политические кочевники, которые переезжают на Украину именно с проклятиями в адрес России, они имеют шанс на возвращение в Россию или нет? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. 134-21-35. Да, вернутся когда-нибудь, вернутся, все позабудется, что-то изменится настолько кардинально, что все, что они говорят, будет клево, ну и так далее. Да, они смогут вернуться в Россию. Те, кто переезжает на Украину именно с проклятиями в адрес России, именно начиная с присяги ненависти, в сущности, против России. 134-21-35. Они смогут вернуться в Россию, и все будет клево. Когда-нибудь. Ну, рано или поздно. 134-21-35 смогут, а нет, не смогут, 134-21-36. У меня сейчас, между прочим, 23 на 20, не, уже 26. Ну, давайте, когда сотню перевалим, у меня по-другому будет считаться уже. Я имею в виду по-другому в том смысле, что каждый новый голос не будет так существенно менять результат. И, тем не менее, 22 на 78. 22 на 78, сейчас, когда мы перевалили уже вторую сотню. Когда мы перевалили вторую сотню и понеслись... к третьей. Ну, в смысле, по третьей к четвертой уже идем. Давайте я остановлю это голосование, потому что мне бы еще принять какой-нибудь звонок. Значит, я останавливаю это голосование 23 на 77. 23 на 77. У них есть шанс. Обоснуйте. 7373-948. У нас 40 секунд осталось до новостей. 7373-948. Поскольку звук идет с задержкой, вы узнаете о том, что я пригласил звонить, как раз когда уже новости начнутся. Прелестно. Очень хорошо. А? Ну, серьезно?
Может быть, она там правда хочет строить и помогать, и без каких-то проклятий.
Ну, что строить? Еще раз говорю, она не прививки делает в интересах человечества. Она там будет каждый день проклинать Россию, потому что это потребность...
Это часть системы?
Это часть системы украинской сегодняшней. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Меня Илья зовут, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, в истории нашей страны очень много людей, которые,
Нет.
так сказать, негативно высказывались или уезжали, а потом их
не
то чтобы почитали, да, а просто забывали и никак как врагами не выделяли их в истории.
Не думаю.
Просто забывали.
Я так не думаю. Хорошо, давайте я подведу итог голосованию и передам слово новостям. 23 на 77. 23 на 77. 23% думают, что политические кочевники, которые отъезжают на Украину с проклятиями в адрес России и в адрес Крыма, эти политические кочевники имеют шанс вернуться в Россию. 23%. 77% нет. Новости.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
В Москве 10:30, в студии Денис Чижов. Здравствуйте. ФСБ пресекла деятельность банды, поставлявшей оружие из Евросоюза и Украины в Россию. Как сообщается в пресс-релизе, силовики задержали 14 активных членов преступной группы в 12 регионах России. Трое из них оказались действующими сотрудниками полиции. Из незаконного оборота сотрудники ФСБ изъяли более 150 единиц огнестрельного оружия иностранного и российского производства. Ликвидировано 4 цеха по изготовлению и модернизации средств поражения, а также 2 мастерские по производству боеприпасов. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам Таймбанка и Объединенного банка промышленных инвестиций не позднее 4 августа. Оба банка, которые сегодня лишились лицензии, входят в систему страхования вкладов. Объединенный банк промышленных инвестиций и Таймбанк находятся в Москве. Страховка покрывает сумму в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. На аварийном участке трассы Тюмень-Ханты-Мансийск опрокинулся грузовик. По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель уснул за рулем, машина съехала на обочину и перевернулась. Водитель получил ссадины головы и ушиб локтя. На 447-м километре федеральной автодороги продолжают восстанавливать дорожное полотно. Трассу контролируют 20 нарядов дорожно-патрульной службы. Автоинспекторы оказывают участникам движения всю необходимую помощь. После ремонта первыми обещают пропускать водителей на легковых автомобилях. Морпехи Северного флота провели тренировки в Кольском заливе. Отдельная бригада морской пехоты совместно с экипажем большого десантного корабля «Георгий Победоносец» высадилась в Губе Грязной. По словам начальника пресс-службы Северного флота, в учениях была задействована штатная колесная и гусеничная боевая техника, стоящая на вооружении морской пехоты. В общей сложности более 20 единиц. Синоптики рекомендуют до конца недели носить с собой зонт и солнцезащитные очки. Директор гидрометцентра Роман Вильфанд обещает возвращение тепла в Москву уже к пятнице, однако не исключает осадки. В выходные температура воздуха днем будет достигать 25-28 градусов тепла, потепление начнется с четверга, уже в пятницу днем будет плюс 25. По данным сайта Гисметео, сегодня в Москве будет пасмурно и дожди, температура днем и вечером около 16 градусов, сейчас в столице плюс 14. В завершении выпуска о курсах валют. Курс доллара к рублю на Форексе в эти минуты составляет 56,97, курс евро 61 рубль 69 копеек. На этом у меня вся информация. Денис Чижов, говорит Москва.
Говорит Москва.
Второе десятилетие 21 века. Досугом человечества стал сериал.
Что, в общем, неплохо. Эпизоды. Совместный проект онлайн-сервиса «Амедиатека» и «Радио говорит Москва». Русское и зарубежное сериалостроение. Новости со съемочных площадок и из жизни звезд. Ваше мнение о новых эпизодах. По вторникам после 14.
Право знать, говорит Москва. Подъем.
Обзор прессы.
10:34, микрофон Эльвира Хасаншина. Кошелек в зоне доступа. Такой материал публикует российская газета. В России можно будет оплатить парковку и проезд на метро, а также покупки в супермаркете, просто помахав мобильников перед платежным терминалом. Законопроект, регулирующий такой способ бесконтактных платежей, правительство внесло в Госдуму. Подробнее об этом можно прочитать в российской газете. И там же материал о том, что осужденных родителей смогут отпускать к детям, про который мы уже говорили. Его также можно прочитать в свежем выпуске издания. Интересный материал публикует и «Коммерсант». Фонд Марии Гайдар готовится к ликвидации. Как стало известно «Коммерсанту», фонд «Социальный запрос», который до своего назначения вице-губернатором Одесской области возглавляла Мария Гайдар, может быть ликвидирован. Это произойдет после того, как фонд завершит проект «Центр юридического волонтерства», на котором в 2014-м получил президентский грант в 2 миллиона рублей. Проект работает с января и должен закончить работу в конце сентября. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Независимая газета. Киргизия пошла на разрыв отношений с США. Правительство США разочаровано заявлением официального Бишкека о намерении денонсировать двустороннее соглашение от 1993 года. На основании данного соглашения Вашингтон на протяжении более 20 лет предоставлял многомиллионную помощь народному хозяйству республики. Подробнее об этом читайте в «Независимой газете». Ну а новые «Известия» пишут про лжеволонтеров, которых можно встретить на улицах. Издание отмечает, что на реальную помощь обычно идет не больше 20% от собранных средств. И то не всегда. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 10:35. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Местные СМИ распространили фото во Владивостоке, где пьяный пассажир рейса «Гонконг-Владивосток» лежит связанный в проходе самолета. Вот, понимаешь, там он начал дебошить. У меня два вопроса, во-первых. Когда это искоренится? Никогда, да?
Нет.
Никогда. Значит, всегда будут пьяные лютовать на наших самолетах.
Это русские бунтари.
Ну, наверное. Два административных дела заведено на пьяного, но не важно. Главное, что его скрутили веревками пассажиры. Вы бы бросились? А, нет, ну ты маленькая. Не знаю.
Я бы бросилась.
Ты бы бросилась?
Если бы он
Он бы с пластмассовой вилкой. Он бы показал тебе пластмассовую вилку.
А я бы показала ему свое карате.
Значит, но это интересно, что их стали просто вязать уже пассажиры. Очень интересно. Но это, правда, владивостокские пассажиры. Может, там какие-то пацаны такие конкретные. Ну, знаешь, такие там довольно такой вот...
Как челябинские.
Владик, да, не знаю, челябинские злые, мне кажется, нет?
Не знаю.
Ты их не знаешь?
Нет.
Нет. Челябинские, мне кажется, злые и сердитые. А владивостокские, они такие полупреступные какие-то. Там же очень много с химии, из зон людей. Ну, я там жил просто, я не жил в Владивостоке, я жил в Комсомольске-на-Амуре. Но у меня создалось впечатление, что народ там такой строгий. Строгие. Сначала бьют, потом говорят «здравствуйте». Вот они какие-то такие. Да, ну ладно, вот повязали его, я не знаю, что произойдет. Про туризм в стране мне интересно. Скажи, пожалуйста, а что нам будут возвращать? Ты прочитал внимательно эту статью? Путевка. Как можно получить компенсацию за отпуск, если вы его проводите в России? Очень интересно.
Да, а? Непременно в России. И там можно получить налоговый вычет до 50 тысяч рублей. Это вот 13% твоего налога тебе вернут.
Давайте объясним, объясним это людям.
Но этот законопроект еще не согласован.
Мы должны объяснить это людям. Мы читаем это только в российской сегодня, только в РГ. Путевка, путевка. Значит, можно вернуть деньги будет, но этот законопроект уже развивается и все такое, если вы отдыхаете именно в России. А как это вернуть? Ну, это я отдыхаю.
Ну,
я
как
поехал.
НДС возмещаешь?
Я скажу, ты, наверное, отдыхал в России. Налоговую. Как нефиг делать? Я отдыхал в России. Сейчас тебе скажу, когда. В 2008 году, я помню, не очень, ну, не важно. Сейчас мне не повезло просто, поэтому меня принимал астраханский губернатор, это было отвратительно, но не важно. И, значит, смотри, я поехал по стране, но я не понимаю, а как мне документировать траты? Вот я выхожу и скажу, как я верну деньги?
Путевку покупаешь, если...
Какую путевку? Я же там на месте. Я, смотри, я еду, например, бензин пошел сразу. Это же трата первая, ну транспорт. Я еду. Потом у меня какие-то траты, там я останавливаюсь, ну, заправляюсь и, например, покупаю какие-то арбузы. У них нет чеков. Ну, нет, просто чеков нет, и все. Потом я еду там, где-то там в Урюпинске, ну, это действительно существующий город, я в Урюпинске, например, иду в ресторанчик какой-то. Ну, я прошу какой-то чек или что, я не понимаю, как, вот что мне делать-то? Потом, значит, я приехал, наконец, в гости к астраханскому губернатору, и он абсолютно нахально спросил с меня денег как за постой, так и за банкет, который от имени правительства был закачан в мою... Да, абсолютно. Мне сказали, да, банкет вы тоже должны оплатить.
Что он жадный такой-то?
Не знаю, нет, они
надо
сказали...
Надо было в Оренбург ехать.
Мы вас, вот именно, они мне сказали, астраханские мне сказали, меня принимал, за столом сидел премьер-министр Астраханской области. Премьер-министр. А губернатор прислал привет, поцелуи и там кучу ГАИ, которые меня вели через область и все. Ну, неважно, слушай. Значит, настали огромный стол хавки. Вот. Потом, когда я на завтра, уже мне не понравилось, я на завтра сказал, все, уезжаю отсюда, все. Мне говорят, да-да-да, только оплатите пребывание и вчерашний банкет. Я говорю, подождите, но премьер-министр ваш, глава правительства области, сказал Астраханской, что... Это от имени принимают, ну, в смысле, они от имени правительства меня принимают. И я говорю, и потом, нафига бы я заказывал целый стол, заставленный явствами, которые можно роту солдат накормить. А зачем это мне? Мне не нужен был такой стол. Там стол длиннющий был, заставлен весь. Я говорю, зачем мне это нужно-то? Я не заказывал этого, упаси Господи. Они говорят, да нет, там нормально, там $200 там, или $300, нормально там все. Что-то я заплатил, все, и уехал с ненавистью. До сих пор их ненавижу. Ну, так посмотри, а как я могу это потом вычесть, я не понимаю? То есть я должен ходить по бухгалтериям, где-то клясть жизнь астраханского губернатора, главу правительства Астраханской области за скаридность, за сволочизм, за то, что он в белых туфельках ходил, как придурок. За все за это мне нужно его клясть, где-то ходить справки писать. Что я должен делать?
Ну, на еду, наверное, никак, а вот на бензин вполне, наверное, можно получить НДС. Ну, не вот знаю. Вернуть свои эти.
Не знаю. Не знаю. Я в это не верю. Интерфейл. Я в это не верю. Нечестное слово. Ну, не знаю.
Нет, даже есть механизмы, которые можно разработать.
Давай спросим, ну, нам звонят бухгалтера. Пожалуйста, люди просвещенные. Скажите, пожалуйста, как вы возвращаете? 7373948. Алло, здравствуйте.
В конце года вы идете к своему налоговому инспектору,
да?
И он вам зачисляет то, что...
По чекам? Надо чеки?
Да, обязательно. Причем желательно, чтобы это, чеки были заверены той организации, где вы отдыхали.
А между вопрос, можно вопрос, а как он знает?
Из общего налога, который вы платите годовой, вот из этого налога это вычитается.
Секунду. Если он мне говорит, как вы докажете, что вы следовали...
Я вам говорю, вы идете в ту организацию, где вы отдыхали, они вам заверяют.
Заверяют.
Конечно. А если у них будет сомнение, они сделают запрос и все.
Ба.
Это либо вам вычтут, либо накажут.
Вячеслав, скажите, намного же легче отдыхать на Мальдивах? Намного легче.
Не, ну, если в Крыму места, где не хуже отдыхают, то от внутреннего настроя зависит.
На Мальдивах или, например, в Испании не надо никого заверять, ничего. В Испании отдыхаешь, ничего не заверяешь. Спокойно.
Вы элементарно подходите в конце отдыха на ресепшн, и вам они заверяют, что вы там действительно отдыхали.
Все равно как-то тяготит.
У вас есть в загранпаспорте печати, поэтому...
Тяготит чуть-чуть, да.
Не? Тогда уж надо купить путевку.
Едешь на Мальдивы, нигде ничего не заверяешь, спокойно гуляешь, от души ныряешь, что хочешь, смотришь рыбу, пожалуйста, акулы-няньки спят на дне всюду.
Ну, тебе и не вернут тогда.
И ничего не вернут, и хорошо себя чувствуешь при этом. Загоревший, да, оздоровленный и так далее. Здесь ты мучаешься всю дорогу, постоянно мучаешься. М6 отвратительная, менты паскуды. Значит, в результате чеки всюду добывай. Какие-то ханурики, которые типа там торгуют арбузами, вообще, по-моему, убийцы все до одного. Все до одного убийцы. У них лица убийц каких-то страшных. В Волгоград, когда приезжаешь переночевать, тебе дают, обещают квартиру на ночь. Ну, квартира на ночь. Тебе обещают квартиру некурящую, дают прокуренную какую-то, с какими-то использованными презервативами всюду. Какая-то мерзость. И все это. Потом в Астрахани тебя обманывает, наконец, губернатор и премьер-министр области. Потом едешь назад, как битый пес через Калмыкию, которые тебя пытаются обобрать уже как липку окончательно, и при этом тебе дают 50 тысяч в конце, если ты представишь определенные справки. Я этого не понимаю. Ты уже и так обгаженный весь, ты только думаешь, где бы скорее в Шереметьево.
Зато по России поездишь.
Ну, хорошо. Ну, нет, это насыщает. Я был в 2008 году, и это я по-прежнему чувствую себя насыщенным. Добрался бы я до вас, до Оренбурга, посмотрел бы я что там. Небось, пылище, наверное, страшное. Ну, опиши мне Оренбург в двух словах. В двух словах. Секунду. Сейчас люди сейчас сидят на чемоданах, не знают, куда ломануться. Некоторые из них хотят в Оренбург поехать. Например,
степь
что,
у нас.
Степь.
Степь, да степь кругом.
Кругом.
Если повезет встретить ковыль.
Всюду умирают девщики. Это следующая строчка.
Летом умирают от жары. Да. Вот. Но город довольно зеленый, уютный, чистенький, красивый драмтеатр.
Река какая-нибудь есть?
Конечно.
Какая?
Урал.
Урал?
Он же, да.
Как вы пристроились?
Да
я никогда не знал.
И мало того, раньше у нас там по этой реке проходила граница между Европой и Азией. Потом ее чуть-чуть географическое общество сместило, и сейчас...
Куда ее сместили?
Ну, чуть-чуть выше.
Я не понял, куда выше.
Выше по течению.
А-а-а.
И мы оказались уже не границей. Но
можно
у нас
я тебе скажу, где
столб?
Граница между Европой и Азией? Она по среднему течению Урала. Вот там, где Чапаева застрелили.
Да.
Правильно. То есть, как Чапаев переплыл в Азию, ему говорят, брат, ты ошибся стороной света. И лупанули очередью. Пока он был в Европе, было хорошо. Он же уходил в Азию, правильно? Говорят, мы этого не можем позволить. И все. Подожди. Значит, я понимаю, что граница между Европой и Азией посередине течения Урала. Не надо никакого столба. Ровно посередине Урала.
А у нас там мост. И на этом мосту стоят столбы, и ты можешь стоять и в Европе, и в Азии. Но
ну
поскольку...
и что? И никакого эффекта. И никакого эффекта.
Из-за географического
вот
общества, к сожалению.
Вот поезжай к нам в Кению. Вот поезжай к нам в Кению. В Кению. И там эффект есть.
Почему?
Потому что ты ходишь вокруг экватора. Я там знал, на экваторе. Ты переходишь 10 метров в одну сторону, воронка с водой закручивается в одну сторону. Ты переходишь в другую сторону, воронка ровно наоборот. Здесь у нас по часовой стрелке воронка закручивается вот так. Ну, в ванной везде, понятно, да? Они в тазике тебе показывают, в тазике. Значит, переходишь в южную часть планеты Земля. Опаньки, пошла против часовой стрелки. Ты думаешь, что ты больной на голову, но это правда. В 10 метрах. То же самое тебе, ну, они ленивы, тебе могут показать рядом с Кито. На север от Кито едешь чуть-чуть, я там тоже был, Кито, Эквадор. На север маленечко едешь, там тебе продают бирюзу очень неплохую, всякие камни, все это по доллару. Ну, они сначала просят 15, но ты потом за 1 доллар забираешь целую корзину и уносишь. Все, знаешь, секрет какой?
Какой?
С индейцами. Я не знаю, как с оренбургскими индейцами, но, например, в Кито, там ты показываешь им этот доллар, показываешь сам его нюхаешь, теребишь, пробуешь, проводишь рельефом, вот так пальцами показываешь, показываешь все время, показываешь. Потом говоришь, ну не судьба, говоришь ты, ну ладно, я пошел, но в другой раз. И они тебе говорят, стой, забирай все, и душу нашу, и детей наших, все забирай за доллары, все, все. Понятно, правда говорю, а в Оренбурге не так.
Нет, в Оренбурге платки.
Ну кто там, кто у вас там таджики?
Ну, таджиков на самом деле не так много. У нас казахи, башкиры, есть, татары.
Нет, а
кто
у вас
там? На самом деле очень много национальностей.
Ну, кто у вас там? Иммигранты? Иммигранты?
Не, иммигранты есть, конечно, и таджики, и узбеки есть.
Есть.
Да. Ну, конечно, не в таком количестве, как в Москве.
Хорошо. Значит, в Оренбург первое время не едем, товарищи. Там жарко, там умирает ямщик на каждом углу. Там, значит, постоянные казахи.
Зато у нас замечательные чудаки. Очень добрые и прекрасные чудаки.
Два слова.
Ну, Оренбург это вообще город чудачеств.
Мне кажется, Ульяновск. Там был губернатор полудурок.
Нет, наши в хорошем смысле чудаки.
Да.
Они ставят, например, памятник Чкалову, который никогда там не был, но он такой у нас мужественный стоит, так откинув на одно плечо свою летную куртку, и все горожане его обожают, этот памятник. Да.
Которого там не было.
Не было.
Ну ничего, у нас Владимира Крестителя не было, и нормально, мы сейчас поставим. Это нормально, это пофиг.
У нас есть своя маленькая канатная дорога, маленькая детская железная дорога, и мы все такие уютные, чудаковатые,
кстати,
добрые.
Кстати говоря, я хотел обратить внимание ваше на то, что мы сейчас обсудим пару минут, куда ставить Владимира Крестителя все-таки, потому что вчера в активном гражданине, в общем, пришло электронное голосование мне каким-то образом на телефон. Я, значит, в затруднении, ну и вы тоже, конечно, в затруднении. Куда его поставить, там три места. Еще что чудаческого в этом Оренбурге,
скажу. А еще у нас герб с крестом.
Все пьяные, все...
И все шутят, что на этот крестик
трезвый
нажимаешь.
Трезвый народ, трезвый такой по жизни, трезвый народ или пьяненький такой?
Бывает, но добрый.
Добрый,
то есть они, например, заходят в маршрутку и смеются,
да
и
ладно?
Радуются.
Да, да ладно, а вот откуда Хасаншина-то? А Хасаншина там с ребенка. С ребенка еще с малых лет ездила, и у добрых оренбургских пьяных научилась так заразительно и прекрасно смеяться. Это очень хорошо. Слушайте, куда ставить Владимира Крестителя? Давайте определимся. Значит, мне вчера пришло голосование, что мы сделали. А кто это у меня 23 на 77? Ты выписала?
Да.
Значит, давайте из трех телефонов. Из трех телефонов, потому что три точки предлагается. Первая точка, внимание, у кинотеатра «Зарядье», который, как вы знаете, больше его нет, он сломан к чертовой матери. Значит, там, где была гостиница «Россия», помните? У гостиницы «Россия». Там какой-то строят иностранцы, какой-то строят невероятной красоты парк. Им там, значит, вот как бутылку из-под шампанского, знаете, куда, ставят статуй. Потому что статуи не был предусмотрен, но они говорят, ничего, стерпят. Иностранцы говорят, что хочешь, стерпят. Нормально. Значит, это первое, зарядье. Далее идем. Боровицкие ворота Кремля, там, когда выезжаешь с моста, вот если сейчас ты вспомнишь, смотри, с моста, с Большого Каменного катишься, и, например, тебя почему-нибудь не держат, обычно там держат менты. Ну, а тебя в этот раз не держат, ты такая красиво скатываешься. У тебя здесь Румянцевская библиотека, все это, библиотека Ленина пошла вот здесь слева, там, на холме.
Так.
И перед тобой такая большая лужайка, на которой надо бы написать «Слава КПСС», но там, значит, она сейчас пустая, лужайка. Ей пофиг, она себе никакая. И туда водрузить Владимира Крестителя, называется, у Боровицких ворот. Но это не Боровицкая, Боровицкая площадь. Это Боровицкая площадь. Значит, есть Зарядье, парк Зарядье. Который строят иностранцы, они еще не знают, что мы им готовим сюрприз и поставим туда Владимира Крестителя. Они думают, что там будет парк. Ну, это наивные просто дураки. Хорошо. Второй. Боровицкая площадь. Боровицкая площадь у Боровицких ворот. И третья, наконец, Лубянка. А?
Так.
Это проводит, да, голосование проводит военно-историческое общество, Российское военно-историческое общество. Вы можете посмотреть и сами проголосовать. А сейчас голосование проводим мы, пожалуйста, для вас. Погнали, начать голосование. Итак, парк Зарядье, 134-21-35, вы бы его туда. Боровицкая площадь у Боровицких ворот. Там вот, когда съезжаешь с Большого Каменного, как бы лицом он будет стоять на вас смотреть, наверное, мне кажется. 134-21-36. И, наконец, Лубянка, 134-21-37. Наконец, Лубянка, 134-21-37. Сейчас у меня парк Зарядье, все хотят его туда сплавить, 55% уже, 52%, нет, 54%, 59%. Ого, 60%. Все хотят парк Зарядье. Офигеть.
С глаз долой, из сердца вон.
Нет, там будет красивый парк.
Красивый.
Так ну, куда ж туда его, зачем же? Там же будет красивый парк, эй.
Ну, на Лубянке ты его чаще
варвары
увидишь.
Варвары, чудовище, что вы делаете с красивым парком заранее? Ну что же вы творите, а? В хорошем смысле. Ну что вы делаете? Все-таки нет, Юрий Николаевич должен рассудить. Юрий Николаевич, куда Владимира поставить? Прошу вас.
Юрий Николаевич, то да. Место, которое ближе к Новому Арбату и к Кутузовскому проспекту. Я раньше вашим девкам звонил, предлагал...
Девка, что значит девка, пожалуйста?
Обязательно жопой нет, к западу.
Нет, а зачем же западу? Наоборот, он должен противостать западу. Вы абсолютно не правы.
Спиной к западу.
Так если он будет спиной к западу, он как бы с запада идет. Что соответствует действительности, потому что он привез иностранную веру сюда. Нет, вы не забывайте, что лицом человек стоит к врагу. Если он будет стоять лицом к Москве, спиной к западу, если он будет стоять лицом к врагу, лицом к Москве, к врагу, а Москва будет врагом. Это так нельзя.
Нехорошо.
Это нехорошо. Так и не будет, нет. Ни в коем случае. Хотя на самом деле это до известной степени отвечает идее космополитизма, которую исповедовал господин Владимир, ввиду того, что он искоренял русскую веру и насаждал греческую. Прекрасно. Я здесь останавливаю наше голосование, которое уже очень много людей позвонило. И вот вам, святой Владимир, мы его разместили, наконец. Военно-историческое общество сейчас уже абсолютно точно проводит голосование. И мы проголосовали так. 43%. Парк Зарядье, 43%. 29%. Значит, Боровицкая площадь. И 29% Лубянка. И Боровицкая, и Лубянка взяли одинаковое количество голосов. 43% Парк Зарядье. На самом деле, мне казалось, я надеялся, что там будет красивый парк. Ну ладно, пофиг, что. Перетерпим, что. Нормально.
Европейцы умные, они придумают, как его интегрировать туда органично.
Нет, европейцы могут сказать, что это к ним не относится туда. Придется тогда, может быть, редуцировать этот парк или сделать его существенно меньше. Или вместо гостиницы «Россия» какой-то храм большой построить. Ну, такой большой, как гостиница «Россия» была. Единственное, что в гостинице «Россия» было хорошего, на самом деле, это кроме видов, это, конечно, что у них открылся один из первых японских ресторанов там внизу.
Ух ты!
Да, и вот я его очень хорошо помню, потому что этот японский ресторан там, я впервые в Москве ел японскую жрачку, там туна суши и все на свете. Да, ну вот если там что-то построят и будет японский ресторан, я с этим смирюсь. Я даже, пожалуйста, в левой ноге даже могу, князь Владимир, если откроют небольшой японский ресторан, я мог бы смириться с этим. Нормально. Слушай, ну правда. Ну давайте теперь дадим высказаться людям. Действительно, все хотят высказаться. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Знаете, все-таки Лубянка. Надо как-нибудь
убить. У меня одно рассуждение есть насчет Лубянки. Я бы это место приберег.
Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы фракция коммунистов занялась делом. Поэтому, поставив там памятник, мы этот вопрос в повестке дня уберем.
Нет, все равно будет там временным. Все равно будет там временным, потому что место это хорошее. Я бы его приберег. 7373948. 7373. Лет через 50 понадобится. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте, вы уже были?
Памятник князю Владимиру уже стоит в Москве.
А где же он? Напомните.
Напомните. Данилов монастырь.
Господи, приезжайте, ну конечно. Посмотрите. Ну конечно, да? В Даниловом монастыре. Конечно,
да,
спасибо вам огромное.
Вот видите как.
Вот я вспомнил, да. Когда вы сказали, я вспомнил. Спасибо. Конечно, в Даниловом монастыре он стоит. Я там был, но не трезвый. Я в Даниловом монастыре был в ресторане. Там хороший ресторан. Вот последний раз я там был не трезвый. Меня позвали туда на день рождения.
Там тоже японский.
Не-не-не, русский. Русский с водочкой и все на свете. Алло, здравствуйте, с грибочками. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей и Эльвира. Ну, я считаю, что Лубянка – это абсолютно точное место для этого памятника, ну, по нескольким причинам. Первое, я смотрел на сайте военно-исторического общества, вот, очень красиво, вот, именно ракурс, так сказать, там, когда здание госбезопасности, он на их фоне, вот. И вот второй аргумент как раз связан с тем, что символ вот этого, так сказать, князя с крестом – это как бы, вот, что такое религия, это связь. Relation, да? Вот.
Да,
и охранение устоев.
Да.
Вот органы безопасности как раз для этого и предназначены. Хранить устои. Пусть у них это будет центральная идея в их деятельности. И памятник замечательно гармоничный.
Нет, все-таки подождите. Владимир революционер-космополит, а не охранитель устоев.
Ну, религия, она у нас чем ассоциируется.
Я вас очень прошу учесть, что Владимир – революционер-космополит, заставивший русских принять чужую веру. Это никак не сообразуется с защитой устоев. Никак.
В общем, из всех вариантов.
Нет. Никакой защиты устоев близко не было. Он революционер-космополит, заставивший русских принять иностранную веру. Вот, ну, у русских была русская
была.
Вера. Русская вера. Значит, он ее запретил. Да, по факту.
Всякие Велесы там.
Запретил. Просто запретил. Понимаешь? Вот и все. Нет, я бы не говорил о традиционализме в связи с Владимиром. Владимир — это революция. Если Владимир появится на Лубянке, я чувствую, пойдет революция, товарищи. Владимир это символ революции. Владимир — это символ революции. Владимир — это символ искоренения устоев. И когда вы мне пишете, что вера пришла к нам не с Запада, а с юга, вот кто-то мне написал, из Византии. Владимир, я прошу вас обратить внимание, что до 15 века византийцы называли себя самоназванием. Вот когда вы бы приехали в 14 веке, в 13 веке в Византию, спросили бы их, скажите, пожалуйста, а кто вы? Ну, кто вы? Они бы сказали, мы римляне. Византийцы называли себя ромеи. Ромеи, римляне.
Да.
Значит, они считали себя, так и было во многом, остатком настоящей западной средиземноморской культуры. После падения Рима римляне жили в Византии, ромеи. И вот почему говорят, Москва третий, Рима четвертого не бывать, потому что второй Рим – это Византия, это Запад. Безусловно, для Владимира, для всех это космополитичная, западная, многонациональная доктрина, которая называлась тогда христианство. Это многонациональная западная доктрина от истинных римлян, а византийцы называли себя ромеи, истинные римляне, пришла. И это, конечно, космополитизм. Это космополитизм. Это как если бы сегодня, высший царь России вступил бы в НАТО и всех бы выпорол, кто против. Поэтому я думаю, серьезно тебе говорю, воздвигнут Владимира, дело пойдет к революции. Ей-богу. 10.58, поехали дальше.
Подъем. В движении.
В движении. Ну, и, кстати говоря, в Киеве все время стоит Владимир, все время революция. Может, кто-то обратил внимание или всем наплевать? Я не знаю. Ну, может, кто-то еще есть умный, ну, кроме меня, не знаю. Не обязательно. Это не обязательно. Я не претендую, чтобы еще кто-то, кроме меня, был умным. Нет, пожалуйста, как хотите. Владимир стоит все время в Киеве, и там все время их колбасит. То, что Владимир революционер, напоминаю вам, Владимир, князь Владимир, революционер и космополит. Человек, который постоянно сотрясал страну, которая была вверена его попечению. Три балла в Москве. Значит, по-прежнему огромная пробка на Ленинградке и на Волоколамке. На въезд в город Калужка. Простите, нет, это Киевка. Киевка совсем плохая. Но, правда, 15 км в час, но длинная пробка. На Минке 15 км в час тоже въезд в город. И Минка перед Рублевкой стоит, а Рублевка там, где станция Кунцево, вот там. Совсем тоже плохая. 5 км в час в Текстильщиках. Нехорошо. А на шоссе энтузиастов 7 км в час. Мы провели этот выпуск.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 21 июля. Подъем!